Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, июнь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 544 518 автомобилей на дорогах Москвы. Это прямо сейчас. И в целом Яндекс показывает 4-бальные пробки. Значит, будут и 5-бальные. 6 не обещаю, но 5, скорее всего, будут. Евро 78.01, доллар 69.64, нефть Brent 42.11. Это прямо сейчас можете смотреть. Значит, что самое главное? Главное, что, во-первых, сегодня 22 июня, да, и мы помним все, что 22 июня 41 года в 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Сегодня день памяти и скорби, и этому будут посвящены многие мероприятия. Вот свеча памяти еще, вот одно из мероприятий называется. Если вы вдруг не в курсе, что это за мероприятие, то можете посмотреть в интернете. Это памятная вещь. На мой вклад, все, кто хотят помочь Ефрему, только портят ситуацию. Есть какое-то заявление по Ефремову, насколько я понимаю, что-то я слышал сейчас в новостях относительно того, что он ехал помочь другу и что-то такое. Но это чуть позже, если позволите, да. Ну и потом у меня есть ощущение, что Ефремов немного всем уже поднадоел. А что там по Верзилову, говорит Олег? Да что, есть такой активист... Давайте сначала все-таки я хочу про 22 июня, если позволите, да? А потом перейдем к нашим вот этим всем дрязгам традиционным. Все-таки еще раз я хочу вам сказать, что сегодня даже будет в определенный момент вот такая минута молчания, остановят движение транспорта, ну, приостановят движение транспорта, не будет нигде эфира, не будет никакой рекламы. То есть вот это будет минута молчания, она будет посвящена как раз скорбной дате 22 июня 41 года. Мы все вместе будем вспоминать. То есть обратите, пожалуйста, на это внимание. Тоже как бы приостановитесь в этот момент, если будете заниматься какими-то активными делами. И вспомните, какие тяжелые испытания выпали нашему народу, нашим предкам уже, наверное, да, сейчас мало. Ну, все меньше и меньше остается очевидцев этих событий. Вот, тем не менее, вот вспомните об этом, как это было, хотя бы попробуйте представить, то есть это очень, наверное, тяжело представить, но попытку можно осуществить. И не забывайте об этом и рассказывайте своим детям, потому что если вы не расскажете, то никто не расскажет, потому что так устроена связь поколений. Родители рассказывают детям. Ужасная, страшная дата, пишет Сергей. Да, конечно. Что там, да, секунду, это чуть-чуть позже. То есть я об этом хотел сказать, просто чтобы не забывали, потому что сегодня такая еще хорошая погода, и, может быть, вот в попыхах, куда-то будете спешить, вы об этом забудете, и потом скажете, а как же я мог забыть. Ну, такое бывает иногда, иногда так даже можно не поздравить кого-нибудь с днем рождения, знаете, бывает там, не кого-нибудь, а родителей своих. Я вот, по-моему... У меня такое бывало. То есть что-то важное можно забыть. Не забывайте, сегодня самое главное, что 22 июня, да, 41 года, в 4 часа утра на нас напала гитлеровская Германия. Вот. И, конечно же, ее союзники. Это к вопросу о том, а почему Советский Союз не остановился на своих границах, а пошел до Берлина. Не все, в общем-то, понимают. Вот. Потому что Европа напрочь была вся насквозь уже на тот момент практически фашистской, то есть, к сожалению, так произошло. Европейцы не настолько ожесточенно сопротивлялись, как, наверное, всем бы нам этого хотелось. И как им бы хотелось, когда они пытаются представить историю в новом свете в каком-то, и в этом свете выставить Советский Союз агрессором, а себя жертвой двух страшных кровавых режимов. Но это неправда, просто потому что мы знаем историю и ей интересуемся. 7373-948, телефон прямого эфира. Меркель должна преклонить колено, пишет Спира. В этом смысле, кстати, немцы себя ведут достаточно последовательно, насколько я понимаю. Есть, наверное, какие-то маргиналы сейчас, которые пытаются что-то другое доказать, но немцы каются действительно. И если вы когда-нибудь были в Берлине, вы, наверное, обращали внимание на то, что там человеческое и правильное отношение к нашим, к советским памятникам. Вот. Что, например, не сказать, например, ну, о Восточной Европе, так назовем, о наших ближайших соседях, а еще лучше будет, наверное, сказать про вообще про нас, да, про нашу родню настоящую. Я имею в виду, конечно, Украину, но мы не будем сегодня на этом зацикливаться и не будем об этом говорить как-то подробно. Но, тем не менее, удивительный вот этот факт, когда на Украине заявляют, что Советский Союз захватил Украину, у меня всегда это заявление вызывает недоумение. Самое ужасное недоумение, которое тоже только может быть, самое большое, и я не знаю, что даже, как вот этим людям отвечать. То есть настолько переписать историю в своей голове и потом еще это транслировать в массы, ну окей, понятно, сами себя захватили, получается, да. «Была в Берлине, в метро подросток назвал меня Наташей», пишет Таня. Ну, наверное, это был турецкий подросток, кстати, как вариант, Таня. А немцев русские на колени не ставят, извиняться не заставляют, немцев русские на колени... А зачем? Понимаете, в чем дело? Я обратил внимание, например, на поведение нашего народа многонационального. Я бы не сказал, что наш народ мстительный. И я бы не сказал, что наш народ не готов какие-то страницы истории не то чтобы забыть, но какие-то вещи кому-то не простить. Ну, наверное, у нас тяжелее всего воспринимается предательство. Врага мы воспринимаем как врага. Победили? Победили. Все. Ну, то есть, по-моему, мы не унижаем. По-моему, мы не унижаем те народы, которые когда-то потерпели поражение, попытавшись на нас напасть. Да? Я не видел с нашей стороны унижения. Да, мы говорим о том, что они должны признать победу, и когда они признают эту победу, у нас больше к ним вопросов никаких нет. В этом смысле мы себя ведем как великий народ с великой историей, а не жалкие какие-то идиоты, которые там цепляются ко всем и просят всех преклонить перед ними какие-то колени или еще что-то. Нет, нам это не нужно, нам нужно просто уважение к подвигу наших предков, вот и все. Более нам ничего не нужно, мы же не требуем сейчас перед нами там немцам извиняться, это было бы, наверное, очень странным каким-то поведением. Слава богу, мы этого не делаем. В отличие от, кстати, тех ревизионистов, которые сейчас появились на Западе, они решили современных поколений вдруг вести спрос за предыдущие поколения. Ну, окей, это их выбор, это их дело, мы тут при чем? 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Сейчас небольшая пауза, идем дальше. Я говорю, что там у американцев? Ну, у американцев из последнего, они хотят снести памятник Рузвельту в Музее естественной истории в Нью-Йорке. Не хотят, а снесут, то есть его демонтируют, точно. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Активисты выступают против него давно уже, называя символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. Я просто напомню, что памятник был воздвигнут в 1940 году. Ну, что поделать? Это их страна, это их отношение к истории. Как хотят, пускай так и поступают. В этом смысле я ничего нового для себя не вижу. Я тоже видел, как падали памятники в разных странах, в том числе, если смотреть историческую хронику. Ну, тогда я был маленький, но, тем не менее, сейчас я могу смотреть эту историческую хронику. Это происходило и в нашей стране в 90-е годы. Естественно, нечто подобное происходило в нашей стране и в начале 20-го столетия, после Великой Октябрьской социалистической революции. Вы понимаете, мы отказывались от своей предыдущей истории, многие города меняли свои названия, улицы меняли свои названия, естественно, памятники сносились. Все это было, от этого мы не ушли. И, наверное, мы в этом смысле имеем куда больший опыт, чем те же самые американцы. И, может быть, в каком-то смысле те люди, которые сейчас на улице в Соединенных Штатах Америки сносят памятники, они пользуются этим накопленным опытом, опытом Советского Союза в том числе, или нынешней России. Ну или, можно сказать, осколка Советского Союза, нынешней Украины, она через это решила пройти чуть позже и прошла. Вот 2014 год, пожалуйста. Это примерно то же самое, что у нас происходило в 90-е, на мой взгляд. Да, когда мы пытались отказаться от своей истории, зачем мы это делали, непонятно, но вот так происходило. И именно в тот момент, в общем-то, началось вот это вот какое-то колоссальное очернительство Советского Союза, и, по сути, маятник качнулся в другую сторону, и качнулся-то до предела. И получилось, что даже если что-то и было хорошее, обязательно нужно было это втоптать в грязь, и втаптывали в грязь все, что угодно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, как вас зовут?
Доброе утро, Юрий, город Москва.
Пожалуйста,
про Юрий. Фальсификацию истории есть одно очень простое исторический тысячестраничный документ. Называется он «Воспоминания Уинстона Черчилля», который в то время, как известно, был премьер-министром Великобритании. Mm-hmm. Так вот, он подробнейшим образом рассказывает о том, как стремительно сдались европейские страны: Бельгия, Голландия, а до этого Чехия, Польша, да, Югославия, и как фактически победу действительно над гитлеровской Германией одержала Советская Россия, Великобритания и Соединенные Штаты.
Да, кстати, никто в этом смысле англичане тоже, в общем-то, не сдались, англичане бились.
Да, и у него, поскольку его речи и его встречи, в том числе с французскими лидерами, документированы, там, ну, просто это можно читать о том, что французские президенты, премьер-министр просто откровенно говорили о том, что сражаться бесполезно, а Черчилль призывал, мол, послушайте, ну в городах же можно утомить любого противника на узких старинных улочках. Нет-нет, мы отступаем, сдаемся и, ну, в общем,
вот. Ну, самое интересное, история, что сейчас протестующие в Лондоне, это я просто на всякий случай напоминаю, они на статуе Черчилля написали, что он расист. Что, конечно, правда, но, наверное, это не главная его заслуга — быть расистом. Ну, я так на всякий случай говорю. Спасибо вам большое за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Алексей. Конечно, доброе. День памяти и скорби – это страшная дата. Ну, знаете, почему Сталин провел парад 24 июня 1945 года? Кто знает
почему?
Об этом?
Ну, давайте, говорите.
А я знаю, потому что день Святой Троицы был. И поэтому мы победили нацистов, у них кресты были. Ну, их католики направляли. Папа Римский направил Гитлера. Папа Пий IX, кстати, направил на Советский Союз. И вот наша православная и верующий товарищ Сталин с народом победил эту гидру.
Должны ли тогда вопрос к вам? Нужно ли канонизировать Сталина?
А
канонизировать Сталина нужно?
О, зачем канонизировать? Зачем? Он просто делал, как православный человек, христианин, защищал свои народы.
Все ясно, ясно. Спасибо большое. Да, спасибо большое. 7373948. В 12:15 общероссийская минута молчания, пишет Олег. Да, спасибо большое, Олег, что напоминаете по времени. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алёна?
Здравствуйте, меня зовут Лина. Я хотела вспомнить 22 июня 41 года вот, из рассказа моей мамы, которой было тогда 12 лет, жили они в Прохоровке, в деревне. И как это вошло вот к ним? Mm-hmm. Она вспомнила яркий вот залитый солнцем двор, такой же был погожий денек, как сегодня. И отец их во дворе рубил дрова. Uh-huh. И, ну, было, ну, рано, видимо, часов 7. И как заполошенным криком бежала соседка к ним во двор, война. И она говорит, что помнит лицо, вот как поэтапно, как замедленный кадр, как он распрямляется, отец, дед мой, как у него падает из рук топор, uh-huh, и как он уходит. Больше они его не видели, семья. Поэтому я хожу на акцию «Бессмертный полк» с его портретом. Я это сама прочувствовала и увидела. Спасибо.
Да, спасибо. Спасибо вам за звонок. И, конечно же, мы вспоминаем сегодня всех тех, кто ушел на фронт. Я имею в виду наших родственников, да, и друзей наших родителей, дедушек, бабушек. И всех вместе вспоминаем. Чем дальше дата, тем больше сакральности мы этому придаем, пишет Алексей. Пора успокоиться и двигаться дальше. Нет. Невозможно успокоиться и двигаться дальше. Вот поймите, кто вам эту мысль подсадил в голову, он это делает не случайно, Алексей. Вот смотрите, у американцев есть День независимости. Представляете, сказать американцу, пора успокоиться и двигаться дальше. Что вы говорите о Дне независимости? Чем дальше, тем больше сакрализации. Понимаете, о чем я говорю? Есть, например, День французской революции. Пойдите французам, скажите, что пора успокоиться и двигаться дальше, и чем дальше, тем больше сакрализации. Нет, Алексей, задумайтесь, вот откуда и когда вы первый раз услышали эту фразу? От кого самое главное? Вот эти люди, они неспроста так говорят. Может быть, вы услышали ее от человека, которому самому в голову это подсадили. Невозможно отказаться и невозможно идти дальше. То есть ты не пойдешь никуда дальше. Это всегда с тобой, понимаете? Вы не можете, например, сказать, вот мои там, не знаю, прадедушка и прабабушка, они уже мертвы, надо успокоиться и идти дальше. Вы, конечно же, будете развиваться, вы, конечно же, будете идти дальше, но вы все равно помните и знаете, что это ваш прадедушка, это ваша прабабушка, например, да? Вы точно это знаете. Это значит помнить свое родство, да? Это значит не быть Иваном, который не помнит свое родство. Поэтому забывать, идти дальше, переворачивать страницу, это все применимо к психологическим каким-то проблемам. Знаете, вот дома вот сидишь, психологическая проблема, просто переверни эту страницу, она тебя бросила, и ты должен прийти в себя. Это вот к этому применимо. Вот каким-то там бытовым дрязгом. А к таким событиям историческим это неприменимо вообще никак. То есть эта формулировка, она изначально не работающая. Не применяйте ее, она вам не нужна. Она откуда-то взялась в вашей голове, вы где-то ее услышали, а потом применили, потому что она показалась вам абсолютно адекватной. Она и кажется изначально адекватной. Ну то есть, ну да, ну надо идти дальше, перевернуть страницу. Нет. Эта страница не должна переворачиваться. Эта книга должна лежать открытой на этой странице, а мы должны писать свою новую книгу. Но когда нам нужно, и в тот момент, когда мы понимаем, да, мы обращаемся к этой книге, она открыта на этой странице, и мы читаем заново и заново, заново, заново. Почему? Потому что, забыв об этой странице, вы можете наворотить таких дел, что книга будет еще страшнее. Ее нельзя забывать, эту страницу, ни в коем случае, и никому не давать ее переписывать. То есть вот такой вот священный, наверное, долг, по-другому не назовешь, нашего поколения. Мы, слава богу, не участвовали в таких войнах, нам очень повезло. Но у нас другая задача, у нас задача сохранить об этом память. Вот наша задача. Для чего? Для того, чтобы в том числе не повторять таких ошибок. Ведь это страшная ошибка тех поколений, представьте себе, если говорить о человечестве в целом, представьте. То есть каким-то же образом появилась нацистская Германия, каким-то образом появилась эта совершенно уродливая, да, идеология нацизма. Она же появилась каким-то образом, люди ее почему-то поддержали, да, и в итоге людям, десяткам миллионов людей на планете Земля пришлось умереть, борясь с идеологами этой идеологии, простите, да, и адептами этой идеологии. Вот, к сожалению, вот оно так. Не хотелось бы повторять. Вот когда я вижу эту наклейку, давай можем повторить, я так понимаю, что люди, которые ее клеют, они недостаточно хорошо понимают на самом деле, какие тяжелые испытания выпали на, ну, то есть этому поколению, да, предыдущему и предпредыдущему. То есть они не понимают сегодня, можно ли это повторить? Сможет ли каждый из нас что-то подобное повторить? Здесь очень большие сомнения, знаете ли. Поэтому не стоит бросаться такими громкими словами. Давайте выполнять простую задачу, достаточно. С другой стороны, она тоже сложная, да? Почему? Потому что мы живем в мире информационного неравенства, в чьих руках хранилище информации, давайте назовем это условным интернетом, тот, в общем-то, и правит миром. А, да? Но, тем не менее, задача есть, и ее нужно выполнять. Не допустить переписывания истории и не допустить запудривания мозгов нам. О том, что, например, я во Второй мировой войне победил Капитан Америка. Мой дед, думаю, по губам бы бил за «можем повторить», пишет Дмитрий. Да я думаю, что да, скорее всего. А в каком чате вы общаетесь по автомобилям? Я ни в каком не общаюсь, Игорь, простите. Я бы порекомендовал Уильяма Ширера «Взлет и падение Третьего Рейха». Документальная книга журналиста того времени. СД когда-то тоже рекомендовал в своем эфире как обязательную к прочтению, пишет Андрей Степанов. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Ну, Борис меня зовут.
Ну, Борис?
Да, ну, Борис, да.
А что, это такое имя, или вы просто с недовольством говорите? Я просто на всякий случай уточняю.
Нет, это имя, ну, Борис.
Ага, понял, спасибо большое. Да, говорите, пожалуйста.
Я хотел поговорить, что вот говорят, что вот за низа история, так называемая, что переписывают. Да, вот начали в последнее время там, начали историю переписывать американцы, европейцы какие-то. Да, я с вами согласен, что против этого так называемого там, что Советский Союз упал, там, так называемый.
Так.
Германию там и т.д. Они не забывайте, что на этих историях там не только вот российский народ был, кроме него есть были там. Вот разговаривать там, истории тоже нельзя. Там, когда разговаривать, сказать надо именно, что кроме российского народа были другие национальности, которые именно помогали, там, вместо вооружения.
Об этом и говорят как раз, проще говорят, советский народ обычно говорят.
Да, вот поэтому,
советский,
да.
Конечно,
сейчас, конечно. Момент, не только эта история, сейчас многие истории там переписываются на Россию,
конечно,
на Турцию, ближайшие российские дружины, ближайшие СНГ, там, это там.
А кого обделили, скажите, кого обделили, на ваш взгляд?
Мне вот... Вот сколько фильмов я смотрел, честно, ни одного не было азербайджанца на фильмах, которые воевали. Но азербайджанцы там больше тоже помогали. В данный момент наша машина на чем едет? Бензине, правильно? Вот тоже помогали 80%. Ни одного фильма не показывали, ни одного ни фильма, ничего. До этого времени советская пропаганда тоже не было. Этого, что показывали, что этот народ тоже воевал, этот народ тоже помогал больше всех. Если не было этих горючих самолетов, танков, там...
Ну, я понял, о чем вы говорите. То есть вы говорите о том, что, по вашему мнению, можно было бы чаще говорить о том, что в составе Советского Союза еще был такой народ, и, соответственно, он тоже помогал.
Не только это, национальности были, которые тоже помогали.
Конечно. Конечно, ну, смотрите, это... оборона Москвы, например, 28 Панфилов. Мы же прекрасно понимаем, что там были люди, например, из Казахстана. Пожалуйста.
Ну, да.
Конечно, конечно. И вы молодец, что вы говорите, вы правильно делаете. Да? Да.
Поэтому ничего не говорят про это. Фильмы снимают, там одни там этого. Не надо всех, это так называемые, определенные национальности сделать, а не определенные национальности оставлять на стороне.
Понял, спасибо, спасибо. Вы правы абсолютно в этом вопросе, но, естественно, наверное, если делать какой-то фильм, обычно как делали, если советский фильм смотрим, там был какой-то один представитель, скажем, Кавказа, да, там был представитель Азии, ну, даже вот в бой идут одни старики, если посмотреть, вы смотрели, да, там, Азии, Кавказа, да, Центральная Россия обязательно представитель был, украинец был. Ну, вы обращали на это внимание. Ну, там деления практически не было, вот, Центральная Россия и Украина, этого практически не было. Но это, в общем-то, было видно. То есть, когда это делали советские мастера, да, кино, они показывали, что вот есть многонациональный состав, да, и многонациональный состав, то есть весь советский народ, он победил гитлеровскую Германию. Да, естественно, так и говорят, советский народ. Вот на самом деле, когда вы слышите вот это словосочетание «советский народ», нужно понимать, что речь идет о всех республиках, конечно же, Советского Союза и о всех тех людях, которые в этих республиках жили и трудились на победу. Конечно, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Вот нам сразу советуют. «Горячий снег», «Четыре танкиста» и «Собака». Есть фильмы про участие разных народностей в Великой Отечественной войне, пишет Алекс. Ну, может быть, конкретно этому слушателю не попадались эти фильмы. Такое бывает, ну вот, тем не менее, да, он говорит, нельзя об этом забывать. Я абсолютно с этим согласен, это абсолютно правильно. Еще хотелось бы, чтобы и сами народы сегодня не забывали об этом, я имею в виду людей, населяющих советские республики бывшие. Вот знаете, в некоторых странах почему-то активно отказываются от своего советского прошлого, и настолько активно, что и от победы такое ощущение отказываются. Может быть, это только ощущение. И не более того, но тем не менее, вот какие-то такие вещи происходят. Итак, сегодня 22 июня, и мы не забываем, что 22 июня 41 года в 4 часа утра гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Сейчас 8:30, новости, после них вернемся. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Сейчас обзор печати. СМИ узнали о решении властей Нью-Йорка демонтировать памятник Рузвельту, да, я об этом уже сказал. Рядом с конем, на котором сидит бывший президент США, изображены индейцы и африканец. Об этом пишут «Аргументы и факты», если хотите, можете почитать подробнее. Так, карта московских парков и улиц с бесплатным Wi-Fi появилась на mos.ru. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Если хочется, опять же, сидеть в интернете где-нибудь в парке, пожалуйста, можете узнать подробную карту, где есть бесплатный Wi-Fi. На мой взгляд, лучше сходить в парк без интернета, наконец-то немножко отвлечься от каких-то гаджетов, которые сопровождают нас на нашем жизненном пути уже, по-моему, везде. Нет свободного места и продуху нет никакого. А так можно хоть воздухом подышать. Идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Новая информация появилась по Ефремову. Адвокат Михаила Ефремова объяснил пьяное вождение актера следующим образом. Он говорит, что артист сел пьяным за руль, чтобы выручить друга. Итак, по словам защитника Ильмана Пашаева, Ефремов выпил в честь православного праздника, а в тот же день ему с Украины позвонил друг, так и написано прямо, это цитата, ему с Украины позвонил друг, известный человек, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии, конец цитаты. Ефремова попросили съездить в больницу и помочь по возможности, поскольку сам приятель не мог приехать из-за закрытых границ, заявил адвокат. Вот такая история новая, значит, появилась о том, почему же Ефремов оказался пьяным, да еще и в наркотическом опьянении за рулем. Алкогольное и наркотическое опьянение было у Ефремова, я на всякий случай напоминаю. Если кто не знает, вот теперь знаете. Да, сел бы в такси, пишет Елисей из Мытищ. Правильно, Елисей, такси, трезвый водитель и много разных еще вариантов. Алло, привет, я пьяный, но мне нужно помочь моему другу, ты не можешь сесть за руль, приезжай, пожалуйста. Любому другому своему трезвому другу можно было позвонить в этот момент. Но я думаю не об этом, я подумал немножко о другом, Елисей, если позволите. Я предполагаю, что эта история далека от правды лишь потому, что мы о ней бы узнали в первый же день, когда Ефремов заговорил. Это первое, скорее всего, о чем бы он сказал. И это первое, о чем бы сказали его адвокаты. Но проходит уже достаточное количество времени, и вдруг мы узнаем героическую историю Ефремова, который едет помогать другу, а выпил, потому что был православный праздник. Ну, то есть, если православный праздник, я так понимаю, православный христианин, да, он должен обязательно выпить, вынюхать кокаина и покурить марихуану. Я правильно понимаю? Так происходит обычно по православным праздникам, да? То есть, версия интересная, конечно, сейчас излагается адвокатом, и понятно, для чего она излагается, для того, чтобы, смягчить наказание для Ефремова. С другой стороны, очень уж странные выбраны аргументы, потому что, во-первых, из точки А в точку Б можно доехать и не за рулем самостоятельно, и, во-вторых, если уж ты православный, то, извини, конечно, в православный праздник ты пьяный и под наркотиками, ну, что-то это мало похоже на правду. Ну, может быть, конечно, и такое случается, я ничего не отрицаю, в этой жизни возможно все, и в чужом сознании возможно все. Может быть, для Ефремова это вещи не взаимоисключающие, и можно быть вот таким вот православным человеком. Ну, может быть, не исключено. В конечном счете, мы же видели батюшек в дорогих каких-то ботинках, на дорогих автомобилях, сбивающих людей на улицах наших городов. Такое случалось тоже. 7373948, телефон прямого эфира. Вас же я хотел спросить об общем ощущении. Выглядит ли эта история для вас правдивой, или она выглядит как история, придуманная адвокатом для того, чтобы, ну, скостить срок Ефремову, уважаемому артисту, но артисту, попавшему в ситуацию, когда уважение к нему всяческое пропало. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, это Григорий. Пожалуйста, мне кажется, все это зря, потому что каким образом это может помочь ему? То есть сам факт пьяной езды в наркотическом опьянении и сбитие человека насмерть, как оно, вот это может, скажем, скостить вину его.
Вы понимаете, это суд, и в суде принимает решение все-таки судья, и в том числе он обращает внимание на всякие мелочи. Ну вот, допустим, человек, ну это даже не мелочи, на обстоятельства, да, человек вел себя примерно и хорошо всегда. Это плюс к нему. Человек имеет детей, да, там каких-нибудь на иждивении. Это тоже, опять же, говорит в сторону того, что ему нужно скостить срок. Здесь некий мотив появляется, что он очень хороший, и он вообще-то спешил кому-то помочь, но вот в силу того, что был в таком плохом состоянии, у него не получилось доехать и помочь. То есть это тоже в какой-то степени, может быть, говорит о том, что он не злонамеренно там пытался разъезжать на автомобиле в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а он вообще-то спасал людей. То есть вот он какой хороший человек. И это тоже может повлиять на конечный срок Ефремова. Я кажется, думаю, вот из этого исходя все это делается.
Мне кажется, что он и так получит минимальный возможный срок, потому что известный человек, ну, в общем-то, многие его действительно любят как артиста.
Вы знаете, я думал, простите, что перебиваю, я изначально сказал, что я не верю в то, что ему вообще срок дадут. У меня есть ощущение, что вот на данный момент, что это все будет условно, и все.
Посмотрим, посмотрим. Очень интересный момент, конечно. Если будет условно, то это человеку, скажем, некоторая категория людей, многие, будут относиться уже с меньшим уважением, потому что честный человек должен принять свою вину и, как говорится, полностью ее искупить. Вот мне так кажется.
Ну,
иначе
может
это
быть.
Будет уже как бы не очень.
Я просто порядок. Не судья, и мне поэтому судить, наверное, не с руки, но я понял, да, о чем вы говорите, спасибо большое. Манипуляция общественным мнением, пишет Павел. Забавнее всего звучат слова адвоката после рассказа про помощь другу и выпивание в честь православного праздника, что Ефремов не хочет выкручиваться и искать оправданий, пишет Алексей. Ну, сам Ефремов этого не заявлял, это заявляет адвокат, понимаете. На Пасху расчертим пару дорог, на Рождество, ну, понятно, да, Михаил, понятно. То есть вы говорите, это странное поведение, то есть вы саркастически высказываетесь относительно поведения Ефремова в православный праздник. Я не фанат Ефремова, но где вы были, когда Барков, жена Нургалиева и сын Иванова убивали? Почему неделями не били в набат, пишет Пещерец. Ну, на всякий случай, Пещерец, я вам скажу, что я работаю с 2010 года на радио. Ну, на всякий случай, просто имейте в виду. Я не так стар, как может показаться с первого взгляда, наверное, да? Поэтому уж извините. Вот, про Баркова помню только, когда уже приехал, и просто мне эта история вот таким долетела. Ну, это было эхо скорее, да, чем какая-то конкретная история, в которой я мог участвовать информационно. Но зачем придумывать этот бред? Есть люди, которые верят в эту защиту, позор какой-то, пишет шеф-комендор. Это может он так понял Троицу, пишет Вегас, не знаю. Существует судебная практика, на которую могут взять за основу, по аналогии делам, есть случаи уголовного осуждения, пишет Алекс 87-й. А бубните, как будто бы вам лет 200, пишет АГ. Да ладно, АГ, наоборот, меня в излишней эмоциональности упрекают чаще, чем в том, что я бубню. 7373948, телефон прямого эфира, и я эту эмоциональность изо всех сил пытаюсь сдерживать. Вообще-то, на всякий случай, ради вас. А то будете опять говорить, Гудошников кричит, будете жаловаться там главному редактору. Все время жалуетесь. Как вам не стыдно вообще, а? Стараешься для вас. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей. Вы знаете, ну, прежде я хочу два слова сказать. Поклонимся. Всем поклонимся низко. Господи, не то слово. Это не то слово. И вечная память. И будем беречь тех, те крохи, которые остались наших защитников. И пусть они нас за все простят. Теперь о Ефремове. Во-первых, непонятно, почему звонят люди и говорят о каком-то великом актере. Кто он такой? Почему за меня кто-то говорит и за моих друзей? Он никогда не был великим. Он с 13 лет, а может, еще и раньше, еще при жизни своего отца, он трепал ему нервы. Он... Родной отец выгонял его из театра, потому что он всегда приходил бухой. Мне да, непонятно, нет. Какую роль играет Добровинский. Вдруг пиар ему не нужен. Прекрасный, знаменитый на весь мир адвокат. Что он играет?
Это не Добровинский заявил. Я хочу вас немножечко поправить. Это важно. Это заявил адвокат Ефремова. И адвокат Ефремова, у него совершенно другие имя и фамилия. Эльман Пашаев его зовут.
Нет, вы понимаете, я имею в виду, какую сейчас играет роль Добровинский. Послушайте, Алеша, человек за 200 километров приезжал в Москву пахать, чтобы помочь родной матери, которой 86 лет, которая в советское время была награждена орденом Ленина за свой вклад, труд в сельское хозяйство. Он помогал своим детям, женам. И вдруг теперь Добровинский, я согласился, потому что они отказались от финансовых претензий. Вы верите в это, Алеша? Как это можно отказаться от финансовых претензий рязанской деревни? Вот игра Добровинского, мне кажется, я выскажу свое мнение, пусть забросает меня. У меня такое впечатление, что он, да, он будет играть роль, сделает...
Понимаете, в чем дело? Кремову. Насколько я знаю...
Минимально, Алеш, минимально, мне кажется.
Простите. Секундочку. Добровинский с другой стороны, то есть я об этом хотел сказать, насколько я это понимаю. Вы так это понимаете? Или нет? Он с другой стороны, он адвокат другой стороны.
Да послушайте, вы знаете, я еще... У меня когнитивного нету. Я все понимаю.
Ну,
я
поэтому... тогда я не понимаю,
я
о чем
не понимаю
тогда
роль
я не понимаю.
Добровинского. Почему он не хочет денег для этой семьи?
Почему не хочет?
Вот это вот...
Не-не-не-не-не, там, там такая тонкость, я вам объясню. А, значит, вот. Это семья, там есть сбор, и деньги собирались для семьи, но семья конкретно от Ефремова не хочет денег, понимаете? То есть люди готовы, что им помогут, и людям помогут, но конкретно от Ефремова они денег не хотят, и это их принципиальная позиция, и я думаю, что эту позицию стоит уважать. Как вы считаете?
Вообще, вы знаете, я всегда к вам обращаюсь тогда, когда, как говорят, за пределами моего понимания. Скажите, а что это меняет? Он, практически он отнял жизнь у человека, да? Он бы еще жил и жил, и помогал этой семье. А какое здесь это принципиальность? Я понимаю, была бы обеспеченная семья. И вот эта вот Татьяна Захарова,
конкретно
жена брата.
Не взял деньги у убийцы, вот и все, вот вся принципиальность.
Ну, а хорошо, скажите, а ваша позиция в этом плане? Что это решает? Какая здесь принципиальность? И
хорошо,
Чем она оправдана, Алексей? Понял.
Ну, я, знаете, мне трудно предположить, в каком бы эмоциональном состоянии я находился, попади в такую же ситуацию, и я имею в виду не со стороны Ефремова, а с другой стороны, да, вот я. Вот если бы я оказался на месте тех людей, той семьи, я бы не смог ни рубля взять, наверное, у Ефремова. Мне было бы противно, понимаете? То есть вот, наверное, вот так просто. С эмоциональной точки зрения это можно объяснить, и с нравственной точки зрения. Просто было бы противно. Каждый его рубль, каждая попытка его помощи, вот и все.
Вы знаете, я и так вас всегда уважала, но вы еще больше растете в моих глазах. Но дело в том, что, скажите, а кто будет в дальнейшем помогать маме с этим огородом, с этим домиком? Вообще, это же деревня Рязань, 200 километров, раз. Вот эта Татьяна Захарова будет помогать? И потом, вы что думаете, у нас такие все сердобольные? Вы знаете, да нет, компания конечно. Прозвучит, и потом все стихнет. У нас так это.
Поэтому, да так везде, вы знаете, так во всем мире.
Да? Ну, не знаю, не знаю. Ну, и потом, вы знаете, почему-то у меня вот такое закралось, думаю, а зачем нужно это Добровинскому? Зачем?
Ну, либо тогда... Почему нет?
Ну, тогда надо добиваться максимального наказания. Ничего, он выдержит. Молодой.
Спасибо большое, спасибо. Ну, знаете, единственный момент, который я хотел заметить по итогу нашего разговора с вами, что он молодой. Он, конечно, не совсем уже молодой, ну и плюс, как, наверное, вы судите, да, опять же, это ваша точка зрения, что он молодой. Он еще ведь подизносил свой организм. То есть кто-то, допустим, да, вот назовем такой возраст 50, кто-то в 50 еще очень свежий, а кто-то в 50 уже насквозь больной, кто-то в 30 уже насквозь больной. Ущерб семья получит в любом случае только через суд, пишет Константин. Когда услышал эту адвокатскую историю, сразу вспомнил фразу из фильма «Generation generation people have it, пишет Никита. Деньги семья не берет, предложенные в добровольном порядке Ефремом, так как это может быть воспринято судом как урегулирование претензий. Ну вот тем более, Агафон, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Не забывайте, что там, если у вас есть желание помочь семье, у вас такая возможность есть. И публиковались номера там счетов банковских. Все это можно найти и самим помочь, если у вас есть такое желание. Семья, насколько я понимаю, от помощи в целом не отказывается, но вот конкретно от помощи Ефремова отказывается. И в этом смысле я бы разделил такой подход, и я бы разделил такое отношение к деньгам Ефремова. Ну, то есть... Наверное, им просто вот не хочется конкретно от него что-либо брать вообще, потому что они не хотят с ним мириться, они не хотят его прощать, то есть им, у них нет такого желания, вот и все. Добровинский, засланный казачок, пишет луноход. Не знаю, не могу обвинять человека вот так вот в чем-либо, луноход. Если у вас есть возможность это сделать, и если у вас есть какие-то доказательства, то, пожалуйста, представьте их всем остальным, и мы будем уже судить, исходя из того, что вы нам покажете. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Наталья, Наталья. Люберцы. Я бы хотела сказать то, что вообще с двух сторон взяли не адвокатов, а черти что, извините, пожалуйста. Пашаев лишен 4 раза статуса. Он осужден был в том году по 330 статье, приняв обвинение, то есть Мытищинский суд его осудил. При этом он непонятно, как сейчас 5-й раз восстановил себе этот статус. И то, чем он занимается, это черти что. С другой стороны, адвокат, у которого грязная совершенно ситуация с семьей, как он судился со своей дочкой и так далее. То есть это два человека, которые просто хайпуют сейчас на ситуации. Они не делают ничего хорошего ни для одной стороны, ни для второй стороны. Mm. И мне вот очень жаль из-за этого вот этих людей и там, потому что я почему-то уверена, то, что сейчас говорит Пашаев от имени Михаила Олеговича, тот бы сам не сказал. Потому что он как раз никаких оправданий не ищет, и наоборот, по-моему, готов нести наказание и абсолютно понимает, что он натворил. И с другой стороны, мне кажется, абсолютно людям, действительно, вот я с женщиной, вот, которая до этого звонила, абсолютно согласна, то, что вместо того, чтобы этим людям, ну, скорбеть и, там, не знаю, принять помощь, при том, что Михаил Олегович явно признает вину и не собирается отмазываться, и их выпихают в какие-то шоу, еще что-то, то есть публично их все сейчас оскорбляют. И на этом, на всем, то есть во всех этих шоу сидит Добровинский. То есть два абсолютно адвоката, которые, за которых стыдно адвокатскому сообществу, сейчас везде что-то комментируют, что-то говорят, и все это выглядит невероятно грязно, при том, что человек погиб.
Знаете, никогда, а второй сел. Еще пока не слышала о таких оценках, но вот вы мне рассказываете и говорите...
А вы поднимите его, прям что... вот откройте Яндекс и посмотрите. Пашаев Альман Магирамович Оглы 4 раза лишен статуса, осужден. Причем осужден, признав вину в том, что он вымогал деньги.
Слушайте, а зачем же, Ефремов берет такого адвоката, я тогда не понимаю.
Ну, я так думаю, что это семья, и, опять же, на шоу сказали, что там подружка посоветовала, еще что-то. Опять же, этот Пашаев, он возглавляет партию СССР. То есть, ну, вот вообще никак не может Михаил Олегович, который абсолютно, вы знаете то, что совершенно другого склада, связаться с человеком, который возглавляет партию СССР.
А послушайте, а вот Эдвард говорит, что семья Захаровых от денег не отказывалась, они отказались от денег Ефремова, но сказали, что возьмут только те деньги, которые присудит суд.
Ну, во-первых, суд присудит намного меньше, скорее всего. Во-вторых, ну, это люди, которые не были никогда публичными. И после вот этой грязи, которая сейчас на них несется, они еще сколько будут устанавливаться ради вот этого хайпа, который сейчас берет на
я,
себя
кстати,
их вот это
хотел бы понять, а грязь какая на них льется, из какой стороны и с чего
ну, как
вдруг
там,
вообще?
Там же обмывают и вот это, кто жена, не жена. И там, что это там жена брата, там, что она не такая, и что вот это не то. То есть их сейчас вот ну, настолько, они же сами об этом признаются, что им вот эта вот грязь, им от нее плохо.
А вот то это есть... давление, которое на них оказывают, это как-то может повлиять на исход вот судебного решения? На судебное решение?
На судебное решение это никак не может повлиять.
Никак не может повлиять.
Конечно. Здесь единственное, да, если у него деятельное раскаяние, оно у него есть в любом случае. Возьмут они деньги, не возьмут. У него деятельное раскаяние, конечно, ему чуть-чуть пониже дадут. Но если при этом он не будет настаивать, если Но я чего хочу сказать? Если его будет вот этот Пашаев защищать, которого знают все судьи, все адвокаты, и что это вообще за человек, то, ну, ситуация только может ухудшиться, наверное, для двух
сторон. Для самого Ефремова, да. Я понял, спасибо большое, спасибо вам за звонок. Вы объяснили мне то, о чем я просто не знал. Спасибо. 101 километр пишет, да, а что они пошли в первый день на шоу? 101 километр, я вам говорю, уже объяснял один раз, да, как это, на мой взгляд, могло произойти. И попробую объяснить еще раз тогда, или пересказать эту вещь. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь общался с телевизионными продюсерами, поверьте мне, это профессионалы своего дела, и они умеют сделать так, чтобы вы пошли на телевизионное шоу. Потому что они достаточно в психологическом смысле тонко подготовлены. Они умеют убеждать. Ну, элементарно, ты звонишь человеку в беде. В беде, да, то есть он потерял близкого человека. И говоришь ему, допустим, я предполагаю, может быть, такого не было, но я предполагаю. Здравствуйте, я-то такой-то, такой-то, вам нужно прийти на телевидение. Я не хочу никуда идти. Нет, ну вы понимаете, хочу, не хочу сейчас не работает. Вы видите, в какую ситуацию вы попали. Вы понимаете, что тот человек, который, ну так, они же доверительно говорят, да, убил вашего родственника, вы понимаете, кто это? Вы понимаете, какие у него связи? Если вы сейчас не придете на телевидение, если вы не придадите эту историю огласке, если вы не будете активны, он просто избежит наказания, говорят они. И все. А человек по неподготовленности, по непониманию, по еще чему-то, он просто говорит, ну да, наверное, нужно тогда идти. Потому что, когда тебе звонит продюсер гостевой с телевидения, он твой самый главный друг, по ощущению. Понимаете? Вот ваши лучшие друзья с вами так не разговаривают. Вы, может быть, сейчас мне не поверите. Но когда и если вам позвонит продюсер с телевидения, вы мне поверите. В эту секунду вспомните Гудошникова, когда вас кто-нибудь будет звать на телевизионную программу. И самое главное, что вы на этой программе будете нужны. Поверьте мне, это будет самый лучший ваш друг. В этот момент тот человек на другой, ну, нельзя сказать, на другом конце провода, потому что проводов никаких нет, да, на другом конце, вот по-другому не скажешь. Вот с другой трубкой в телефоне он будет ваш самый лучший друг. Не потому, что он самый лучший друг, а потому, что он умеет сделать так, чтобы у вас создалось это ощущение. Потому что он будет говорить, мы хотим вам помочь. Мы хотим вам помочь. Вы понимаете, мы точно знаем, как все устроено. Вы просто не знаете. Вы живете вот в своем мире там, да, вы не знаете, что это за медийный мир. Мы в нем точно разбираемся. Это от этого будет только лучше. От этого не будет никаких минусов. Приходите, пожалуйста, нужно сказать. Сейчас нельзя молчать. Сейчас нужно говорить. Если вы не скажете, то вы же понимаете, что вы предадите память своего родственника. Ну, то есть, все что угодно, поверьте мне, на слово. Если не верите на слово, то тогда ждите звонка с телевидения. Вот когда услышите какой-нибудь первый раз голос, первый раз, вы никогда его до этого не слышали, но он вам покажется крайне родным и каким-то теплым, знайте, работают профессионалы телевидения. Они великие мастера. Великие. Серьезно, абсолютно. Я прям их восхваляю сейчас. Просто сам попадал в такие ситуации, когда приходил на программы. Я, работающий в СМИ, приходил, хотя не хотел идти, мне говорили, ну, Алексей, ну, вот сейчас, ну, необходимо, понимаешь, вот сейчас, именно сейчас надо. И ты вдруг ощущаешь, что да, действительно надо, как же я этого не понял. Не верю, пишет луноход. Ну, луноход, ждите тогда момента. Я прям слышу, здравствуйте, я ведущий с ТВ, вам надо приехать к нам. Ведущий вам не будет звонить, Данин. Данин, это если уже совсем такая патовая ситуация, когда не уговорили вас люди, ну, которые должны вас уговаривать, гостевые редакторы, может ведущий позвонить. И прям так сказать, здравствуйте, я такой-то, такой-то. Вот. И я хочу вам помочь. Не отвергайте мою помощь. И тогда вы уже точно приедете. Тогда вы уже точно приедете, никуда вы не денетесь. Когда вас прям вот лично попросит сам какой-нибудь человек с телевидения, потому что вот столько лет, вы его знаете, он вам вообще как родной. Вы же его по телевизору смотрели столько лет, он вообще как родной. Как член семьи, да? А если просит, надо помогать. Ну, такая вот история бывает. Не утверждаю, но предполагаю, что так могло быть. 9.00, новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, июнь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Нефть Brent 42, доллар 69.65, евро 77.89, а нефть прямо ровно 42 сейчас. На улицах Москвы 667 555 автомобилей. Если кто-то это считает, вот имейте в виду. Но много машин действительно, и я уж не знаю, может быть, и до шестибалльных пробок сегодня дорастем с утра. Викинг мне не поверил, говорит, что ты лапшу на уши вешаете, Викинг говорит, будто мы лохи. Во-первых, Викинг, скажу вам так, я не рассуждаю в таких категориях, лохи или не лохи, я просто вам рассказал, как работают продюсеры на телевидении. И вот вам в пример просто, Викинг, если мне не верите, вот один из других, ну, один из слушателей тоже написал, так же, как и вы, Иван Кузнецов пишет. Я общался, все так, как говорит Алексей, желание было все бросить и прилететь с Кипра на передачу, вовремя взял себя в руки. То есть, серьезно говорю, умеют. Я за то, чтобы доработать скульптурную композицию, заменить головы на датчан, французов и англичан, и собаку бы еще добавил, пишет мастер. Вы о чем? Пожалуйста, расскажите, мастер, я не совсем вас понял. Кстати, в деле Ефремова образовался украинский след, пишет Панк 13. Там же есть уже некоторые люди на Украине, которые выступают за то, чтобы Ефремова, давайте к нам. Может быть, и можно было отдать просто Ефремова туда, на Украину, да и все. В этом смысле, я думаю, пример хороший это... Ох, как же его фамилия-то? Вот это не вспомнить сразу. Помните, который мошонку-то свою прибивал к Красной площади, а потом еще и во Францию уехал? Двери ФСБ он поджигал. Петр Павленский, знаменитый художник-акционист, как говорили некоторые, когда он здесь это делал, и как когда он оказался там, сказали, что он сумасшедший просто, и все. Это очень просто, и это понятно. То есть все, что можно делать в России, это нельзя делать в просвещенной Европе, как-то так получается. Ну ладно, это другой разговор, хотя у нас еще очередной художник-акционист, о котором мы уже несколько раз слышали, и в контексте Pussy Riot, и в контексте других каких-то вещей. Вы, если помните, там на мосту они что-то рисовали. Вот эта арт-группа «Война», я уж не знаю, до сих пор она существует или нет. Некий Петр Верзилов, помните, да? Вот. И сейчас его задержали, там ломали с фейерверком двери ему, значит, выпиливали. И действительно получилось его задержать. И вчера вот все гадали, а куда же он пропал, и кто же его задержал, и почему. В итоге вот нахожу я в средствах массовой информации такую вещь. Петр Верзилов планировал во время репетиции парада в Москве повторить кадр 1989 года с Пекинской площади Тяньаньмэнь. Ну, если кто не знает, там несколько танков встало, потому что перед ними встал человек. И вот Верзилов, видимо, хотел что-то подобное повторить, встать перед танком, ну, или перед какой-то другой техникой. И чтобы она остановилась, и все его сфотографировали. Ну, вообще, конечно, интересный человек. В каком смысле? Вот залезет куда угодно, лишь бы о нем говорили. Ну и вот, видите, мы же говорим, в конце концов, наверное, такая и была цель у него. Вот куда угодно залезет, что угодно придумает. Хоть 75-я годовщина Победы, хоть что. Вот главное оказаться в центре внимания. Я думаю, что это какие-то нарушения психики на самом деле, да? Вот это желание какое-то отчаянное абсолютно обратить на себя внимание и быть в центре этого внимания любыми правдами и неправдами, любыми способами. То есть нельзя же назвать это конструктивом, правильно? Вряд ли можно это назвать, чем? Да я даже не знаю чем, творчеством. Это ничем нельзя назвать, кроме как хайпом и привлечением к себе внимания. Ну вот человек так устроен, он ничего другого не может, он может только это, и он это пытается делать все время, да? Потому что, если вы меня спросите, или я вас спрошу, а чем еще прославился вот этот человек, да, Верзилов, то получится, что ничем другим он и не прославился, кроме как хайпом и попыткой, или действительно он это делал, да, привлечь к себе внимание. Ну, то есть привлекал к себе внимание любыми способами. Ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Когда ничего из себя не представляешь, пишет Алексей, только не из себя, а с собой, правильно говорит, с собой. Ну, в общем-то, да. Попытка какую-то значимость себе придать. Как вас зовут, Аля, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как вас зовут, Аля? Да, пожалуйста.
Михаил, Москва.
Алексей. Пожалуйста, да. Да.
По Ефремову, кстати.
Ой, да уже устали мы от Ефремова, честно говоря. Про Верзилова говорим. Тоже вот есть такой вот человек. А почему-то что-то у вас и звук плохой, и я вас плохо слышу, не знаю. Эхо очень большое. Еще раз скажите. Не-не, не получается, извините. 7373-948. Я прошу всех тех, кто звонит в эфир, прибирайте приемничек сразу, да, по звуку. Потому что ничего не слышно. Как вас зовут, Алена?
Здравствуйте.
Тамара. Здравствуйте. Здравствуйте, Тамара.
Я хотела бы, чтобы обратили внимание, вернее, почему никто не обращает внимания на хулиганство Собчак. Вечно в гробу. Вчера опять показали, значит,
это
она
тоже
в гробу
хайп.
И несут негры ее.
Ну, это тоже хайп. Это тоже попытка...
Это не хайп, это надо за хулиганство сажать. Почему и все дозволено?
Ну, потому что нет такого закона, по которому можно и посадить за то, что ты в гробу, и тебя несут чернокожие люди. Ну, то есть нет такого закона, это ненаказуемо. Ну, что она делает? Она ничего не делает, она привлекает к себе внимание. Рано или поздно, наверное, когда-нибудь средства массовой информации перестанут обращать внимание на таких людей. Но пока этого не происходит, пока это воспринимается как информационный повод и становится все эти события, да, неким объектом обсуждения. Мы это все обсуждаем. Ксения Собчак в этом смысле человек профессиональный, сугубо, да, она умеет привлечь к себе внимание в любой ситуации. И она это делает, на этом держится ее карьера, на этом держится ее бизнес. То есть это ее деньги, это ее работа. Если говорить совсем откровенно, если говорить, не придумывать никаких красивых слов, это ее бизнес, это ее работа. Привлекать к себе внимание, а потом на привлечение этого внимания зарабатывать деньги. Вот и все. И она это делает абсолютно профессионально, и ей каждый раз удается. Ну, так вот устроено массовое, медийное пространство, простите, да, так устроено, наверное, массовое сознание. Мы привыкли, что люди хорошими делами не прославляются, а плохими вполне себе, да, вот Шпакляк вспоминается в этом смысле. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло. Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Алексей, доброе утро. Ну, вот определение доброе. С этим товарищем, алло. Дал да. Чучев еще стихотворение, знаете, такое, можете вспомнить, найти, вот, про либералов и западников. Могу, если позволите. Ладно.
А вы думаете, он либерал и западник? Я думаю, что он привлекает к себе внимание.
Нет, он стихотворение, Алексей, не писал про таких, как...
Нет, я имею в виду, я же не про Тютчева говорю, я про Верзилова. Давайте дальше. Я не думаю, что... Вот честно, мое мнение, очень короткое. Я не думаю, что Верзилов — это либерал и западник, понимаете? Если бы у нас сейчас господствовала идея либерализма и западничества, он был бы на другой стороне и таким образом привлекал бы к себе внимание. Он был бы каким-нибудь верным ленинцем. Без разницы. Вот я думаю, что такие движения, как Pussy Riot, их смысл заключается в том, чтобы работать на противоречии, да, создать вот этот контраст. То есть, что бы ни происходило, они в любом случае встанут на другую сторону, просто потому что тогда к ним будет привлечено вот это внимание. И они этого внимания хотят, и они это внимание собирают. Ну, вот понимаете, простой пример, опять же, да, Pussy Riot, почему я привожу, потому что, во-первых, они связаны с Верзиловым, а во-вторых, потому что чем прославились эти люди? Эти люди прославились гениальной музыкой? Нет. Может быть, они сняли гениальный фильм? Ну, или хотя бы талантливый? Нет. Может быть, кстати, они писали талантливую музыку хотя бы. Не гениальную, но талантливую? Нет. Может быть, у них хотя бы есть посредственная какая-нибудь музыка? Нет, у них нет посредственной музыки. У них ничего нет. Может быть, они художники? Может быть, они писали картины? Может быть, они что-то делали вообще? В принципе, нет, они ничего не делали. Вообще ничего. То есть вообще ничего. Но, тем не менее, они оказывались в центре внимания всегда. В центре внимания. Всегда. Почему? Потому что это хайп. Потому что это желание быть в центре этого внимания. Это некий такой эксгибиционизм, да? Ну, просто он выражается не в том, чтобы голым где-то бегать. Хотя иной раз последователи таких движений, да, и вообще есть движения, они бегают голыми. Вот есть движение Фемен или Фемен, как-то ее по-разному называют, по-разному ударяют. В общем, это якобы феминистки, да? Какие-то странные женщины, бегающие с оголенной грудью, пишущие на себе определенные лозунги, подбегающие к главам разных государств. Раньше они были активнее, сейчас они не настолько активны. Ну, вы помните, одна такая подбегала к нашему президенту. Ну, то есть это... Очень странные люди, они эксгибиционисты, и, на мой взгляд, это действительно какая-то патология психологическая, может быть, психическая. Они не могут без внимания. Ну, то у них не получается. И они прекрасно понимают, что с точки зрения искусства они посредственны. Ну, то есть они действительно посредственные, они ничего не могут сделать в искусстве, они не могут ничего нам показать, они не могут ничего создать, и единственное, что у них остается, это, прикрываясь неким искусством якобы, которого на самом деле нет, привлекать к себе внимание. И мы видим вот этих вот людей, которые где-то ходят голыми, что-то кричат, зашивают себе рты, приковывают мошонку к Красной площади, что-то еще такое, прибивают, простите, да? Ну, то есть, они делают нечто, чтобы просто об этом говорили. Но поскольку, и если они это будут делать, не прикрываясь искусством, их тут же объявят психопатами, да, ну, и сумасшедшими их просто объявят, скажут, ну, это сумасшедшие люди, ну, дурачки. Ну, дурачки, городские сумасшедшие. Они, конечно же, говорят, что они великие деятели искусства. Ну, понятно. Но тогда у меня все время возникает резонный вопрос. А где продукт, который они создают? Давайте нет, продукт — неправильное слово. Где те самые произведения искусства, на которые мы могли бы полюбоваться? То есть я представляю, если бы художник, например, создавал великие картины, и при этом какие-то эпатажные выходки у него были для того, чтобы привлечь внимание к своим картинам. А здесь же нет никакого привлечения внимания к картинам, потому что и картин нет как таковых. Да, мне говорили, что есть такое направление в искусстве, называется акционизм. Но это очень удобное, конечно, направление в искусстве. То есть они говорят, что это и есть акт искусства самого, вот когда мы где-то что-то вот такое вытворяем. Не знаю, где-нибудь в зоологическом музее или еще в каком-нибудь мы, например, голыми сношаемся. Кстати, в этом тоже были замечены пусирайт. Уж не знаю, Верзилов, по-моему, тоже там был, а может и нет. Ну, смысл такой. То есть это и есть акт искусства. Ах, это акт искусства. Но тогда я могу сказать одну вещь. Любой абсолютно человек, не обладая никаким даром, талантом, мастерством, может заниматься таким искусством, потому что для этого искусства не нужно обладать ничем вообще, кроме желания привлечь к себе внимание. Что, кто-то из вас не может прибить мошонку Красной площади? Да, пожалуйста, каждый из вас может это сделать. Абсолютно. Для этого не надо быть мастером. Для этого не нужно оттачивать свое мастерство годами. Правильно? Не прибивал же тот же самый Павленский мошонку Красной площади десятилетиями, и там на 11-м году вот этих прибиваний он сказал: вот, вот теперь я ее идеально прибил. Не было такого. Вот теперь уж не отдерете меня от Красной площади ни при каких обстоятельствах. Не было же такого. Не было. Вот и все. То есть это не мастера, это не профессионалы, это не деятели искусства, это просто люди, которые используют искусство, якобы, да, в своих целях. А цель одна – привлечь внимание, все, больше никакой цели нет. Ну, 7373948, телефон прямого эфира, пишет Кривонос, это больно. Ну, знаете, для того, чтобы все о тебе говорили, можно немножечко и потерпеть. Ну что там, немножко кожу прищемил, господи. 7373948, телефон прямого эфира. Зато ты всемирно известный художник сразу, понимаете? Всемирно известный. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Михаил.
Да, Михаил.
Московская область. Честное слово, заставляю себя звонить, потому что не могу молчать.
Да, пожалуйста, Михаил.
Вы знаете, Алексей, художественные явления в разнообразии своем являются во многом отражением жизни, ее метафорами. Дело в том, что концептуализм, выдающееся художественное явление 20 века, хотя началось оно тоже как бы с банальной вещи, акции Мариса Дюшана в Нью-Йорке, когда он выставил унитаз, извините. Это да. Выдающееся произведение искусства, потому что концептуализм понятен, конечно, лишь малой части вообще людей в мире, потому что вообще художественное мышление – это дар. Поэтому, а вот осуждать его является тоже формой эксгибиционизма. Осуждать огульно все, что связано с людьми, которых ты не понимаешь. Дело в том, что и Версилов, и Павленский, и Пуссирайт – люди очень высокого интеллектуального уровня.
Кто надо вам это сказал? Признать. Я разговаривал с Алехиным и Пуссирайт. А нет, с Самуцевичем я разговаривал лично. Никакого высокого интеллектуального уровня
хорошо,
я там не заметил
хорошо,
абсолютно.
Там есть всякие. Акционизм как явление, присущее жизненному логосу, имеет...
Михаил, историю. Вы поймите, вы говорите, вот сейчас говорите, простите, а Толоконниковой вы интервью хоть одно смотрели?
Выдающаяся девушка, давайте ее не обсуждать.
Ну, смотрели, она... нет, вы смотрели, ну, вы смотрели интервью,
вы,
ну, какой интеллектуальный?
Я просто знаю этих людей, вы их не понимаете. Давайте начнем
нет, с того, нет, почему я их не понимаю, но вы смотрели же интервью с ней, хоть
Алексей,
одно.
Алексей,
ну, да, Михаил, она, ну, будьте добры,
человек,
ну, скажи.
Ее отец, и она сама, люди глубочайшие, интеллектуального...
Почему тогда она не может связать два слова в интервью? Почему она выглядит как человек,
у которого абсолютно... я не знаю того интервью, который видели. Давайте так. Акционизм как явление восходит к эпохе Тиберия, когда появился Иисус Христос. Ну, он до Тиберия появился, а уже кодификация христианства произошла в эпоху Тиберия. Это был выдающий, величайший акт акционизма. Вообще церковь, та ее часть, которую вы признаете, как общество, я не признаю, а вы признаете, является актом акционизма. Павленский не потерялся во Франции. Павленский во Франции стал фигурой очень известной и очень значительной, выступив даже на политическом поприще в виде разоблачения. Дело в том, что эти люди пацифисты. Павленский, прибивая там эту машину, поджигая дверь КГБ, прежде всего имеет под собой, вот это художественное течение имеет прежде всего вот этот логос пацифизма, борьбы за мир. Понимаете? Эти люди отрицают насилие над человеком в любой форме. И вот в этой художественной форме они выражают свое согласие. Да, она сложная, она не каждому понятна. Вы когда вы несколько раз произнесли слово «они не деятели искусства», самым оскорбительным для настоящего художника, мне кажется, я уверен в этом, для каждого
слово «деятель искусства»?
Является существование таких, таких словосочетаний. Герой социалистического труда.
Михаил, без проблем. Тогда я, кстати, благодарю вас за эту поправку, Михаил, и скажу вам, они не художники.
Они больше, чем художники.
Нет, нет, Михаил.
Дело в том, что концептуализм – это художественное состояние, когда ты сам становишься, получая ущерб, иногда физический, сам становишься актом художественного явления, понимаете? Это очень сложно понять.
Тогда можно говорить, что концептуализм – это откуда-то от Герострата еще пошло, вот об этом пишет Максим, например.
Вы сейчас хлесткую фразу сказали. Концептуализм – признанное, величайшее, одно из величайших художественных
направлений. И это великие художники концептуализма, да? Я правильно понимаю?
Как и авангард. Но они не совсем концептуалисты, они именно акционисты. Это направление. Как и авангард. Без авангарда не было вообще никакого мирового искусства. Авангард вобрал в себя как все предшествующие художественные направления, понимаете? Как символизм в свое время.
Михаил, или вы сейчас все другие течения начинаете, в общем-то, сваливать в одну кучу?
Это путь культуры.
Михаил, чем надо обладать художнику? Вот этому. Чем не обладает любой человек на планете Земля?
Такой вопрос. Во-первых, сказали, каждый может прибить свой... Да дело не Конечно. В мошонке прибитой, а дело в том, что Павленский своей жизнью, и Толоконников, своей жизнью, непредсказуемыми последствиями их действий, которые они не нашли окружающей среде людям никакого, они ставят себя, они жертвуют собой...
Ради того, чтобы попасть в Симпсонов, я понимаю.
Нет, к насилию, которое творят те, которые осуждают...
Акция Толоконниковой против насилия в Соединенных Штатах Америки? Где же тогда акция Толоконниковой против насилия в тех же самых Симпсонах?
Дайте полминуты.
Дело в том, больше, чем полминуты.
Те, кто творили настоящее насилие, убивали, судили людей... Без суда и следствия сажали. Еще в 90-х годах эти лейтенанты сталинского НКВД на своих дачах прекрасно переживали свою старость, понимаете? Эти люди. А Павленский, который свою мошонку прибил к Красной площади, символизируя таким образом ужасающую историю русского насилия над русским человеком,
у меня такое ощущение, что... Спасибо большое, Михаил, я понял, о чем вы говорите. Но у меня есть ощущение одно, позвольте поделюсь в эфире со всеми этим ощущением, что вы готовы воспеть любую абсолютную какую-то глупость человеческую, причем воспеть ее в таких словах, которые, в общем-то, этим людям даже, возможно, не знакомы. Автор имел в виду, понимаете, что начинается? Это как в школе. А здесь Пушкин хотел сказать: Толоконникова, такой интеллектуал. Включите любое интервью Толоконникова и посмотрите, какой она интеллектуал. Возьмите любую с Пусси Райт и посмотрите интервью с ней. Если будет возможность, поговорите с ними. Вживую поговорите. Вы увидите, какие они глубочайшие интеллектуалы. Нет там никакого интеллектуального посыла. Нет его и не существует. Понимаете? Его нет. Но вас в какой-то степени убеждают. Они жертвуют собой для того, чтобы... Для чего? Ну, в чем жертва, объясните мне, пожалуйста. Зашить рот? Ладно, бывает. Но ведь многие зашивали себе рты. Но вот Павленский почему-то обращает на себя внимание. Прибить мошонку? Да вообще есть такие люди, которые, в общем-то, калечат себя просто потому, что им доставляет это эротическое удовольствие, да, сексуальное удовольствие. Ну, есть же такие люди, да, садомазохисты. Они могут вполне себе доходить до того, что калечат себя. Вполне они могут до этого дойти. И доходят некоторые. Для них это удовольствие. Их надо воспеть или нет? А если завтра какой-нибудь человек, выступающий против какого-нибудь неравенства, условно говоря, да, какой-нибудь типа художник, в кавычках мы его назовем так, да, начнет рассказывать о своей светлой любви к детям, вот, скажите мне, пожалуйста, мы тоже будем петь ему вот эту песню, какой он молодец, и какой он символист неимоверный, и какой же он акционист, и как это потрясающе, и как это нас всех вдохновляет. На что это вдохновляет? На что это вдохновляет? 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, еще звонок. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Я в искусстве не разбираюсь, но у меня некая аналогия возникла, да, в голове, что, предположим, большой многоквартирный дом, в каждом доме есть какое-то животное, и вот оно, ну, не в обиду художникам, это не то, что я их с животными сравниваю, да, но вот, ну, оно, понятно, вот каждое по-своему, вот со своей эстетикой, со своим попыткой высказывания, значит, делает лужу мимо лотка. И в конце концов просто люди говорят, ну, слушайте, ну, все-таки мы вас всех понимаем, но вы можете все-таки эти дела делать на улице. То есть вот эти вот все акции, вот точно так же, как вот движение вот это «Фемен». Вот первый раз, когда женщина там красиво оголила грудь и сказала, я там протестую, это и была акция. Но в какой-то момент это выходит в такой вот тираж, и вот, ну, непонятна вот эта вот связь с политикой, вот непонятен сам вот этот протест.
Так о чем и речь? Вот Дмитрий пишет, скажите, а пьяным ездить, это может тоже акционизм тогда, да и все.
Вот. И по-бытовому, лично для меня, да, вот если бы Павленский сделал бы эту акцию на платной парковке и сказал, что за дела, я там не могу зайти в аптеку, чтобы купить маску, я не могу зайти в магазин за хлебом, могу в ту же самую аптеку за обезболивающее, я не могу зайти и оплатить кредит, да, да, чтобы хотя бы первые полчаса, это я бы на наболевшем, я очень часто...
Нет, этого делать не буду.
Вот. Вот,
а почему?
Да.
Почему?
А вот, вот, меня как, но это бытово, с другой, да, стороны, это бытовое, это не возвышенное, но мне кажется, не там мы ищем тиранов. Вот чем дальше,
вся,
вот,
а дорога... вся возвышенность очень простая. Да, спасибо вам большое, у меня просто меньше минут остается, я хотел сказать, да, почему они не делают какие-то бытовые вещи, и почему у них все время такой замах? Ну, потому что о бытовых вещах никто не будет говорить. Я же говорю, их объявят тогда городскими сумасшедшими. Но как и если вдруг в твоих речах звучит некая протестность по отношению к солнцеликим, понимаете, да? Ты тут же якобы встаешь на одну ступень с ними. И тут же тебя начинают защищать все те люди, которые испытывают какую-то ненависть там к власти и так далее. А таких людей очень много. Они испытывают яркую ненависть. И они готовы защищать даже самую большую чепуху, не имеющую отношения вообще никакому искусству. Но главное защищать. Ну, мне реально доказывали, сидели вот с пеной у рта специалисты, интеллектуальные действительно люди. Защитники всегда, кстати, крайне интеллектуальные. Вот. Они доказывали, что Pussy Riot — это музыканты. Серьезно? Гитару в руках человек держать не умеет, петь не умеет, слуха нет, вообще ничего нет, ни одной песни не написано. Это музыканты, говорят мне. Не-не-не-не-не, это вы там друг другу рассказываете, что они музыканты. Они точно не музыканты, понимаете? И Верзилов точно не художник. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. СССР и Китай не братья навек. Как Хрущев предотвратил мировую войну? Это исторический материал в «Аргументах и фактах». Читайте. Вильфанд пообещал россиянам июль без заморозков. Ну, хоть что-то хорошее. Это уже в вечерней Москве. Читайте газеты, а мы идем дальше. Говорил про акционистов всяческих, и десятый задает вопрос. А Сахаров интеллектуал? Десятый, Сахаров не интеллектуал, Сахаров вообще гений, понимаете? Вот Сахаров гений. Почему? Ну, потому что, например, если я не ошибаюсь, но примерно ему было 27 лет, он слойку создал в 27 лет, ну, то есть термоядерное устройство. Это гений. Сахаров — это гений. Про гуманитарную деятельность его вы можете спорить, можете, может, она вам нравится, не нравится. С точки зрения науки это гений. Ну, то есть этот человек конкретно в 27, если не ошибаюсь, 27, создал что-то, что никто не мог создать, в принципе, понимаете? Практически никто на планете Земля. То есть это гений. Абсолютно, точно, без каких-либо колебаний я вам говорю, что Сахаров это гений. Вопрос в том, что у него было потом в политическом смысле, да, разногласия появились, но это другое. Когда ты создаешь оружие, которое может уничтожать миллионы, в определенный момент ты можешь вдруг стать чрезвычайно гуманным человеком. Такое происходит тоже. Надежда Толоконникова, пишет мне Толя, родилась 7 ноября 89 года в Норильске. Окончила общеобразовательную школу с золотой медалью и музыкальную школу по классу фортепиано. В 2006 году переехала в Москву, поступила на философский факультет МГУ на бюджет. Толь, это все очень хорошо. Но я также могу вам сказать, что, например, Любовь Соболь у нас, юридический факультет МГУ, окончила с красным дипломом, но, как она говорит по-английски, вы все видели. Также я вам могу рассказать о депутатах сплошь и рядом, которые у нас кандидаты наук и доктора, и кто только, каких только званий у них там нет. Но, тем не менее, вы понимаете, что о качестве этого образования, о качестве их научных работ можно судить, когда вы с этим человеком общаетесь напрямую. Поэтому, кстати, я считаю, что ЕГЭ – это замечательно, но без собеседования невозможно все-таки выявить уровень знаний и умения коммуницировать того или иного абитуриента, да, и вообще и студента как такового. Поэтому, да, здорово, красный диплом – это хорошо, золотая медаль – это великолепно, но не забывайте, что это может ни о чем вообще не говорить с точки зрения образованности человека. Это может говорить о том, что он в какой-то момент заучил какие-то определенные же вещи, и эти определенные вещи абсолютно он выдал экзаменатору, экзаменатор сказал «очень хорошо», и на этом, в общем-то, вся и закончилось. Может, на камерах нервничать начинают, пишет Алекс. Нет, люди, стремящиеся к вниманию и работающие под камеру 24 часа в сутки, на камерах не нервничают. Они при камере живут, в принципе, поэтому вряд ли, Алекс. Так, надо закрыть границы Норильска, пишет Данди. Смешно, смешно. Но нам нужно, наверное, дальше идти, я так понимаю. Помню, как люди из регионов сделали флешмоб и спели песню о Путине. Так Михаил звонил и говорил, как это омерзительное раболепство и прочее. Короче, если против Ельцина вы такое сделаете, вас Михаил съест заживо, пишет другой Михаил. У меня красный диплом, и это вообще ничего не значит, пишет Костя из Митина. Дайте мне адрес... Тихо, нет, ну что такое? А, дайте мне адрес Михаила, я с удовольствием проведу акцию ему на заборе. Посмотрим, оценит ли он. Вы ничего не понимаете, вы рабы, освободите свое сознание вот это рабское. Ладно, 676 057 автомобилей сейчас на дорогах Москвы, ну и, собственно говоря, мы движемся дальше. На всякий случай хотел вам сказать, что вот Гинзбург высказался о вакцине, разработанной Минобороны и Центром имени Гамалея, я процитирую. Так как вакцина от коронавируса создана по такому же принципу и на основании той же самой платформы, есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение 3, 4, 5 или 6 месяцев, а по крайней мере 2 года и более. То есть о чем это идет речь? О том, что вот эта вакцина, которая сейчас Минобороны разрабатывает вместе с Центром имени Гамалеи, она дарует человечеству, нам всем, иммунитет на 2 года, когда мы будем прививаться, если так можно выразиться. Наверное, можно выразиться, да, прививаться. Так что ждем, смотрим, что получится. Самое интересное, когда устраивался на работу, никто ни разу не смотрел на оценки в дипломе, собеседование, несколько вопросов дают понимание о человеке, пишет Агафон. Безусловно. Более того, вы, наверное, как работодатели встречались с людьми с красными дипломами и золотыми медалями, которые по какому-то странному стечению обстоятельств совершенно не способны к работе вообще. То есть они не могут ничего делать. Но при этом у них красный диплом, они очень большие отличники, они большие молодцы. Поймите, образование, у него есть одна, ну так скажем, ну она не одна сторона, но вот эта конкретно сторона, она присутствует в образовании. Там, если ты усвоил правила игры и играешь четко по этим правилам, ты можешь иметь высокий балл. Вот и все. Но при этом это не значит, что ты усвоил знания, это не значит, что ты понял, о чем ты говоришь. Сколько раз я помню сам экзамены в университете, когда выходили, например, люди, закрывалась дверь за ними, то есть они выходили из кабинета, где сдавали экзамены, из аудитории, и в этот момент им задавали вопросы и говорили: а что ты отвечал, какой вопрос? А я ничего не помню, а я не знаю. Ну, понимаете, или люди, например, учившиеся на физмате, а я вот, например, учился на физмате в школе, попробуйте сейчас меня заставить что-нибудь посчитать, уж какие-то интегралы для меня это уже заклинание, ну, понимаете. Сейчас это для меня некие заклинания, это шаманство какое-то, страшные вещи, а когда-то вполне себе решалось, делалось. Почему? Ну, потому что была такая задача, она ставилась и выполнялась, вот и все. Так в следующем году новый вирус выползет, толку от иммунитета на 2 года, пишет Панк 13. Вот так работаешь, ничего не подозреваешь, а потом в какой-то момент твой руководитель ложит, пишет Бобер. Ну да, такое бывает тоже. Квадратное уравнение, квадратное, треугольное, конечно, Агафон. Видите, совершенно ничего не помню. Очень рад тебя слышать. С 15-го года не слушал, хорошего эфира, пишет Скумбриевич. Скумбриевич, здравствуйте. Рады, что вы вернулись. Что такое случилось? Я надеюсь, все хорошо у вас, Скумбриевич. Так, давайте из последних данных еще вам кое-что почитаю, из последних новостей. За сутки в Москве вылечились от коронавируса еще 1114 пациентов. Общее число выздоровевших составило 136 670 человек. Об этом сообщила замэра Москвы Анастасия Ракова. Ну, естественно, все еще говорят по Конституции, но я думаю, что всем тем, кто хотел разобраться в Конституции, уже понятно. Тем не менее, если вам не понятно, у нас вот Александр Асафов вполне себе разборы хорошие делает, это ведущий Отбоя, можете посмотреть. Доступным языком объясняет, что там хотят менять, как хотят менять, зачем менять. Ну и вы, соответственно, можете делать какие-то выводы, потому что если есть ощущение некой недоинформированности, то вот, пожалуйста, можете быть проинформированы. 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. В честь дня рождения музыканта его цитаты появились на московских зданиях. То есть видите, какое еще сегодня событие. Сегодня день рождения Виктора Цоя. А может быть, мы что-нибудь из кино послушаем по случаю дня рождения Виктора Цоя? Мне нравится вот эта песня... Если шаг должен быть след, если есть злость, за окнами новый день, день вызывает тебя на бой, я чувствую, закрывая глаза, весь мир. Песня без слов это называется. Илья, поставь нам, пожалуйста, песню без слов в честь дня рождения Виктора Цоя. Песня без слов называется. Сегодня же 22-е. А, даже сегодня 22-е. Ну, какая разница, мы же вчера в эфир не выходили, поэтому давайте в честь вчерашнего дня. Вот и все. Да, сегодня же 22-е уже. Уж простите, пожалуйста, я сам уже путаюсь в датах. Нам нужна песня без слов. Следи за собой, будь осторожен, пишет Агафон. Вот она, да. Вот это моя любимая. Очень люблю. Надеюсь, YouTube... А мы вообще размещаемся сейчас на YouTube или нет? Но если да, то, надеюсь, не выпилит нас из-за этой песни. Скажет, авторские права нарушаете, еще что-нибудь. Мы ничего не нарушаем, если что. Что так тихо? Можно и погромче. Бит четкий, пишет Виктор.
Я чувствую, закрывая глаза, весь мир. ведет на меня войну.
Ну, по принятой традиции мы не слушаем полностью песни, но, тем не менее, вспомнили, а вы сегодня обязательно зашазамьте, если не знали эту песню, и себе заберите. Еще чуть-чуть, один куплетик. Ну, а это, наверное, вся песня.
Если есть стадо, есть пастух. Если есть тело, должен быть дух. Если есть шаг, должен быть след. Если есть тьма, должен быть свет. Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть? Встать и выйти из ряда вон? Сесть на электрический стул или трон? Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной.
Ну все, погнали дальше, погнали. А Лукашенко пообещал не дать обуть Белоруссию в лапти и положить под плетку. Есть цитата прямо самого Лукашенко. Сейчас я, Илья, тебе отправлю в Телеграм. Посмотри, пожалуйста. И как только будет готово, обязательно нам поставь. Сделано это заявление, выступая на открытии мемориального комплекса ОЛА в Гомельской области. Президент призвал граждан страны не расслабляться. То есть так-то получается, что у него есть ощущение, что граждане расслабились. В каком смысле не расслабляться? Ну, одному Александру Григорьевичу известно. Илья, у нас готовы?
Свой независимый курс. Мы проводим свой независимый курс. Будут стараться обязательно влезть в наши дела. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти. Вы помните середину 90-х? Когда покушать было нечего, и мы без штанов в лаптях остались обрубком от той великой страны. Не по вине нашего народа. Вы, конечно же, это помните очень многие. Расскажите об этом детям.
Расскажите об этом детям. Там вот обрезан звук, но тем не менее. Значит, важные цитаты. Вы помните середину 90-х годов, когда покушать было нечего, и мы без штанов в лаптях остались обрубком от той великой страны. Имеется в виду, наверное, Советский Союз. Не по вине нашего народа. Расскажите об этом детям. У меня вопрос к Александру Григорьевичу. А по чьей вине? Вот по чьей вине это все произошло? Ну, на всякий случай, я бы просто хотел сам для себя прояснить, а по чьей вине? Какой-то конкретный народ виноват в том, что Советский Союз распался? Или народы вообще не виноваты, что Советский Союз распался, виноват кто-то другой? Вот мне интересно, а по чьей же вине? 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звонки. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Валерий.
Да.
Мои родители жили и живут далеко от Белоруссии, 90 километров.
Да.
Даже тогда, в советское время, мне папа всегда ставил Белоруссию в пример. Потому что был везде идеальный порядок, идеальные дороги. Он все время надо мной говорит, вот видишь, мы переезжаем такую невидимую границу, а как дорога сразу становится из плохой в хорошую. И я думаю, что причина стала прежде всего в том, что вся вот экономика Советского Союза, она была настолько переплетена. Почему Украину сейчас так колбасит?
Вы мне скажите, почему Лукашенко говорит, что не по вине белорусского народа мы, они остались этим обрубком той великой страны?
Ну, потому что народ-то никто не спрашивал.
А, ну то есть потому что был заговор
или... Собрали три товарища повыпивать. Шушкевич, Кравчук и Ельцин и решили, а о чем нам, собственно говоря, и не
ну,
стать царьками.
Я на всякий случай просто напомню, что Шушкевич на тот момент был председателем Верховного Совета Республики Беларусь.
Так я же о том и говорю. Но да, народ, да. Я имею в виду, никто не спрашивал. И в референдуме же не было никакого. Они просто втроем собрались и решили.
Ну, понятно.
Что так
ну,
значит, будет лучше. Самое главное, значит, больше всего мне в этой ситуации...
Я правильно понимаю, что и народ России тогда, получается, не виноват?
Никто не спрашивал.
Все правильно. Значит, и украинский народ.
Больше всего меня порадовало в этой ситуации, что Ельцин сразу же, когда они только все это подписали, сразу позвонил Бушу. Вот это меня больше всего радовало в этой ситуации.
Да, спасибо большое, спасибо вам. То есть народ не виноват белорусский, но это не значит, что виноват там русский народ, российский народ. Мы тоже не виноваты, потому что это был там заговор, да, вот трех людей, они так решили. Интересно, а поддержки у этих людей не было, что ли, в своих странах? Ну, как в республиках, да, правильнее будет сказать так. У них поддержки не было, то есть они самовольно собрались где-то в Беловежской пуще, да, и там они взяли да подписали, а все остальные говорят, ну, бумага же подписана уже этими людьми, и, соответственно, что мы можем с этим сделать? Ну, вообще-то, если говорить откровенно, и если бы народ в тот момент активно не поддержал Ельцина, Шушкевича, и кто там, Кравчук, да, у нас третий, правильно? Ну, да, Кравчук. Если бы народ не поддержал активно, то я понимаю, с этой бумагой, которую они подписали, с этими соглашениями, можно было бы поступить самым простейшим образом. Понимаете, да, как обычно используют бумагу? То есть она бы ничего не значила. Ну, то есть просто подписать бумагу, вот мы завтра с вами пойдем в поле и подпишем какую-то бумагу, это ни на что не влияет. Это вообще ничего не меняет. Бумагой обычно, по сути, закрепляют то положение дел, которое уже есть. Нет? Никогда не задавались этим вопросом? Я вот задаюсь этим вопросом. Народ проголосовал на референдуме за союз, вообще-то, пишет Пещерец. Правда, такое было. Но при этом почему-то в итоге все равно было принято решение о распаде Советского Союза, о распуске Советского Союза, можете назвать это по-разному. И активного противодействия по-настоящему, то есть вот этого противодействия со стороны народа, который бы защищал Советский Союз, ну, мы этого не увидели. Насколько я понимаю. Может быть, вы увидели, но когда я смотрю исторические хроники какие-то, да, когда я читаю что-то по этому поводу, когда я пытаюсь разобраться в этой сложнейшей странице истории нашего государства, я не нахожу там людей, которые противостояли по-настоящему и много, и долго, и массово распаду Советского Союза. Были попытки, но они не были массовыми. Вот в чем дело. То есть нет, страна не восстала, нет, люди в республиках не восстали, не стали защищать Советский Союз. Почему? Не знаю. Давайте рассуждать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, привет, Дэн, Москва.
Ну, да, пожалуйста.
Мне так, я, конечно, еще был не очень взрослый в тот момент, но мне так кажется, что как раз развал Советского Союза был, скажем так, произведен при помощи Михаила Сергеевича Горбачева и его реформ. То есть народ уже как бы не был рад Советскому Союзу тому, какой он был на тот момент. И вот, может быть, вот это вот Ельцин был как такой глоток свежего воздуха, или что-то народ от него ждал, что-то новое. В итоге получилось так, что был у нас референдум, после чего должны были заключить союзный договор, насколько вы помните. И вот это вот заключение союзного договора обернулось Беловежской пущей, как мне кажется, вот если мне не изменяет память. То есть это было такое как бы предательство, скажем так, Горбачева, да, то есть, соответственно, после чего он уже...
Ну, почему, СНГ же появилась в итоге, но просто это же не то.
Как бы, все же помнят, что эту прекрасную жажду власти Бориса Николаевича, когда он, можно сказать... всеми способами рвался к власти, и его фраза вот эта вот волшебная «берите суверенитет, сколько унесете», только ради того, чтобы самому быть у власти, как бы, да, и со всеми поладить.
Ну, сейчас вот нам скажут, что нас на самом деле Ельцин освободил. Вот, да. Спасибо вам большое за вашу точку зрения, я понял. Но, значит, давайте так, эту часть... слов, да, это часть спича Лукашенко, мы расцениваем следующим образом. Народ Белоруссии не виновен в распаде Советского Союза, так же, как и невиновны народы, населявшие другие тогдашние советские республики. Мы невиновны, нас обманули. То есть ответственность с людей снимается. Понятно. Идем дальше. Он говорит, так, сейчас вот здесь самое важное. Помните, когда Бакуши и Бибы страны остались, под руку великой страны, не поняли нашего народа. А, вот здесь вот. Не дать обуть Белоруссию в лапте и положить под плетку. Не дать обуть в лапте и положить под плетку. Здесь вот вопрос, что имеется в виду? Когда Лукашенко говорит, мы, в общем-то, не дадим нас обуть в лапте и положить под плетку, что он имеет в виду? Вот вам простой вопрос. Лукашенко говорит, мы не дадим положить нас под плетку и надеть на нас лапти. Что имеется в виду? 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Доброе утро, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович. Что имеет в виду Лукашенко? Что за плетка, что за лапти? На кого намек?
Ну, намек, конечно, на Путина, что он никогда не будет его вассалом. Это... То есть, мне лично это абсолютно понятно. А вот что
касается... Но разве лапти это атрибутика президента российского? Я-то думал, все-таки это скорее про народ.
Нет, ну, Лукашенко хочет выразиться красиво, скажем так, народно. Ну, на это не надо обращать внимания. Лукашенко хочет остаться абсолютно независимым лидером, абсолютно. На этой почве у него и с Медведевым были разногласия. Ну и с Путиным не все гладко, так что что тут удивляться. А вот что касается развала Советского Союза, то вы абсолютно правы. Я понимаю ваш намек мысленно. Вы правы в том, что все, виноваты все. И те, кто забыл ленинское выражение, что в конечном счете производительность труда – это самое главное для победы нового общественного строя, то есть для победы Советского Союза, в общем-то. И те, кто, скажем так, воровал там, где можно, и там, где было категорически нельзя. Вот вы знаете, я работал на заводе, на котором работницы воровали спирт и не протирали приборы перед герметизацией этим самым спиртом. И приборы потом выходили из строя в космосе, в воздухе, на столах у людей в квартирах и так далее, и так далее.
Ну, я понял. Знаете, спасибо вам большое, спасибо. Да, то есть бывало такое, что люди не безответственно относились к своей работе. Намек на Путина, пишет Айрат, как на царя. Да, в общем-то, если... Лукашенко говорит про 90-е, а 90-е, как вы понимаете, это закономерное продолжение 80-х, то тут намек-то на Советский Союз в большей степени. И у меня вопрос, то есть, подождите, а пребывание Белоруссии в составе Советского Союза, это было что? Это были лапти и кнут? Или в Российской империи Белоруссия была под кнутом и в лаптях? Я, честно говоря, теряюсь в догадках. Такое ощущение, что Александр Григорьевич все-таки хочет немножечко заигрывать с националистами белорусскими. Вот я о чем подумал. На мой взгляд, мы никогда не расценивали Белоруссию как страну, которую нужно там ставить на колени, в какие-то лапти одевать, каким-то кнутом бить по ним, тем более... Странное заявление. Странное, очень странное. Я бы еще о нем порассуждал, просто времени нет, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, июнь, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 77.83, доллар 69.54, прямо сейчас нефть Brent 42.29. 4 балла пробки в Москве, было 5, стало 4, то есть ситуация улучшается, но в целом... Тяжело, конечно, вам. Особенно на Новой Риге. Вот если вы подъезжаете к МКАД, вы прямо в муках. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Кстати, вот все новости, которые я обсуждаю с вами, практически на все, я даю ссылки в своем Телеграм-канале «Гудошников». Если что-то вас заинтересовало отдельно и... что-то не успели, может быть, там услышать или еще что-то, вы можете всегда посмотреть. Ну, самое главное я выделяю для себя, то, что мне больше всего кажется необходимым. Это просто телеграм-канал гудошников. Кстати, вот сейчас выложил на РИА Новостях, увидел, каждый десятый американец, 11%, то есть считает, что противником США во Второй мировой войне была Россия. А вот тебе и раз. Каждый десятый американец считает, что противником США во Второй мировой войне была Россия. Но я не знаю, я думаю, что ни один человек в России не думает, что Америка была противником во Второй мировой войне. Я думаю, что наше образование в этом смысле все-таки дает куда более какую-то правильную, ну, нельзя сказать более правильно, не менее правильно, нельзя. Ну, то есть мы в этом смысле объективнее и лучше знаем историю просто, вот и все. Ну, то есть действительно, ну, хотя мало ли, может быть, в каких-то далеких селениях, может, люди и не знают, на какой стороне были американцы во Второй мировой войне, но я думаю, что благодаря их массовым культурным всяческим произведениям, да, там, комиксам, фильмам, играм, они все-таки знают у нас все люди, знают, что... Хотя, с другой стороны, американцы тоже ведь... А, ну правильно, американцы-то смотрят американские фильмы, там же про Советский Союз не упоминается. Поэтому, наверное, раз уж русские плохие, в кавычках, да, то тогда и Советский Союз, скорее всего, был с другой стороны, вот и все. То есть американцы, ну, это не подавляющее большинство, это меньшинство, но тем не менее, вот какая проблема, да, девиация какая. 7373948, телефон прямого эфира, поразительная штука. Пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Борис, Москва. Я думаю, что американцы были наши противники, потому что они кредитами немцев-то кормили перед началом войны, поэтому тут они молодца, и нас подкормили ленд-лизом, их подкормили, заварили...
Но вы-то уже анализируете ситуацию, да, и уже про ленд-лиз говорите и так далее, и про финансирование того же самого, да,
тех самых нацистов. Не-не-не, если прямо читать текст, конечно, нет. Слушайте, я про Александра Григорьевича хотел сказать. На самом деле, он совершенно четко расставил акценты, и этой самой фразой замечательной отделил нынешнее руководство Российской Федерации от Советского Союза, очень так аккуратно скальпелем отрезал, то есть сказал и про великую ту страну, и сказал...
А себя он не хочет тогда отделить в этом смысле? Или он живет в Советском Союзе? Вот странновато он отделяет.
Нет, ну он хотел бы жить, мне кажется, в Советском Союзе, но... Тут уж как это отделять.
А я думаю, что не хотел бы. Я потому что, во всяком случае, не вижу даже желания объединяться.
Со нет, стороны Беларуси. Я согласен в этом смысле. Я имею в виду, что он же говорит это не для того, чтобы выразить свое там отношение, а для того, чтобы выразить отношение народа Беларуси и к нему, так сказать, и его возглавить, потому что побороть его не...
Ну, вот понятно. Примерно. Ну, у него сейчас предвыборная гонка, все дела, понятно. Есть, да, видимо, какое-то число, спасибо большое, да, там, националистически настроенных людей, их надо привлекать на свою сторону, в том числе, чтобы они на голосовании галочку за него поставили, понятно. Я думаю, США были на стороне гитлеровской Германии, пишет Гриб. Гриб, ну, понятное дело, что после того, как я это сказал в эфире, вы уже не можете так думать, просто потому что я уже сказал это, об этом, да? Дальше вы просто будете стебаться. Ну вот, а если без шуток, если без сарказма, без иронии? Ну ведь 10% – это много. И я так понимаю, что процент этот будет постепенно нарастать. То есть вряд ли же в Соединенных Штатах Америки что-то изменится в какой-то момент, и они вдруг начнут рассказывать о том, что да подождите, как же вы не понимаете, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки были союзниками в рамках Второй мировой войны. Вы что, что вы такое говорите? Ну, вот, есть знаменитая встреча союзников на Эльбе, например, да, ну вот, наверное, они об этом не будут говорить. Они как-то почему-то замалчивают этот факт вообще союзничества в своих массовых фильмах, массовых произведениях, да, я не встречал практически фильмов, где бы это вообще оговаривалось. А люди сегодня по большей степени либо смотрят ролики в интернете, либо кино на худой конец. Сказать, что все прямо-таки читают литературу, наверное, будет неправильно. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, я давно вам не звонила. Я на секундочку. Здравствуйте.
Да-да-да.
Я, как сегодня, помню слова Горбачева. Он предложил на пленуме. Я предлагаю изъять из Конституции 6-й пункт «Роль коммунистической партии Советского Союза». Mm-hmm. Вот помню, как сегодня.
Mm-hmm. Понял, спасибо.
Анастасия меня зовут.
Спасибо большое, Анастасия, за ваше замечание. Может, он, они имеют в виду спонсорство Америки... да, ну, Марыч, да, я понимаю, о чем вы говорите. Но давайте так. Если говорить о том, что были стороны в конфликте, да, во Второй мировой войне, понятно, что официально, официально абсолютно, да, на одной стороне была, так скажем, гитлеровская коалиция, а на другой антигитлеровская коалиция. Вот и все. Ну, антигитлеровская коалиция – это Советский Союз, это Британия, да, это, естественно, там, Соединенные Штаты Америки. Нормальные люди давно про войну забыли, пишет Алекс. Алекс, объясните, почему они нормальные? То есть люди, которые не знают историю, они нормальные, а люди, которые знают историю, они ненормальные, по-вашему? Объясняйте, Алекс, что вы имеете в виду? Интернет полон интервью с дедушками от 18... с девушками от 18 до 25 лет, несущих еще более дикую ахинею, пишет пещерец. Я сколько считаю... сколько считают, что Япония была... А сколько считают, что Япония была союзником? Нет таких данных. Может быть, опрос по такому вопросу не проводился. В Беларуси националисты те же западными, и они ненавидят Лукашенко. Он не приобретет их голоса и потеряет голоса нормальных людей, как Янукович, пишет Михаил. Все стороны спонсировали Гитлера, и Великобритания, и США, и СССР, и Франция, пишет Георгий. Ну, вот, кстати, недавно... вышел материал, вы знаете, да, в журнале National Interest, потом он был переведен на русский язык и опубликован в российской газете. Материал этот написал президент Российской Федерации, и он как раз вот там говорил о том, что вообще-то ответственность за то, что произошло в середине 20-го столетия, лежит на многих народах, если не на всех на планете Земля. Но последнее время эту ответственность пытаются столкнуть, да, и спихнуть на плечи Советского Союза и, так скажем, всех последователей Советского Союза в каком-то смысле, в каком-то, не в идеологическом смысле, потому что сейчас мы в идеологическом смысле далеки от Советского Союза, но вот как наследников Советского Союза, да. Нормальные люди живут будущим, пишет ветеран стройки. Нормальные люди живут будущим. При этом не помню прошлого, что ли? То есть вы своих маму и папу не помните, да, правильно? Вы живете только своими детьми. Ветеран стройки. Странные вы вещи пишете, если честно. Почему? Потому что, на мой взгляд, устремленность в будущее и знание истории – это не противоречащие друг другу вещи, а наоборот, взаимодополняющие. Так, помню, что в популярной видеоигре «Снайпер Элит» есть миссии, где необходимо устранить советских снайперов и уничтожить либо заблокировать советскую танковую колонну на подходе в город, чтобы спасти одного нацистского языка. Чего еще ждать от каждого десятого, пишет Дайнин. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Я еще хотел по предыдущей теме. А в Беларуси сейчас социализм, понимаете?
Это не так.
Зачем им другой строй?
А что? У них нет социализма, конечно же.
А что у них?
Капитализм.
Да, а кто же там капиталист?
М?
Кто там капиталист?
Да все капиталисты.
Да ладно, что вы говорите?
А что? Ну, что вы имеете в виду под словом социализм? Вот объясните, пожалуйста, тогда.
А то, что было социализм у нас в Советском Союзе.
Не-не-не, а что такое социализм?
Это социалистическая собственность на средства производства. Значит, средства производства принадлежат народу. Земля так. Принадлежит народу. Заводы и фабрики принадлежат народу.
Белорусские.
Они отдельно взяты, так сказать, Абрамовичем, Ротенбергом, там, Алик Первым, понимаете?
Понятно.
А если присоединить Белоруссию, то ее прихватизировать по частям и все.
То есть вы говорите о том, что если что-то находится в государственной собственности, то это социализм, так?
Ну, да.
То есть наши госкомпании, которые принадлежат государству, они как бы при социализме существуют, правильно?
Ну, в общем-то, ближе к социализму.
Значит, «Газпром» близко к социализму, правильно?
Я не знаю точно, кому он принадлежит, понимаете?
Все, я понял. Спасибо большое вам за ваше мнение. Так, у нас то одна история и больше... У нас-то одна история и больше ничего, пишет Алекс. Вот он объяснил, что мы не устремлены в будущее, значит, и нормальные люди уже прошлое забыли. Неправда, Алекс? У нас не одна история, у нас порой даже истории нет. Понимаете, в чем дело? У нас историю пытаются отнять, или сами люди расстаются с этой историей. Не бывает одна история, а больше ничего нет, кроме как эта история. К сожалению, зачастую нет у людей, которые не знают своей истории и будущего, понимаете? И опять же, я настаиваю, наверное, в каком-то смысле на взаимосвязанности этих вещей. Если ты не понимаешь, кто ты, если ты не понимаешь, откуда ты, то откуда тебе понять, куда ты дальше пойдешь? Как тебе определиться вообще со своим, свой путь как определить? Куда ты идешь? Кто ты? Откуда ты? Кто твои родители? Кто родители твоих родителей? Ты не помнишь своего родства, ты вообще не понимаешь, с кем ты, почему ты в этой точке пространства находишься и в этой точке временной. Ну, просто ты ничего не понимаешь. Я не конкретно про вас говорю. Я говорю о неком человеке, который ничего не понимает, потому что он не знает, что было до, и, соответственно, он вряд ли может определить, что будет после. Да, я знаю, что в подростковом возрасте людям свойственно считать, что если они не знают ничего, это, в общем-то, не страшно. Главное, что они сейчас свой новый мир построят. Этим, кстати, болеют многие новые, да, государства, молодые народы. Такое бывает. Но, как показывает практика, они ошибаются. Потому что если ты не знаешь, что было до, ты не знаешь, что сейчас. А если ты не знаешь, что сейчас, ты не понимаешь, как построить дальше. Ну, просто ты не можешь построить своего будущего, не зная прошлого. Это невозможно. Потому что прошлое, оно не только победами ценно, но и поражениями. Потому что поражение – это опыт. А если у тебя нет опыта, и ты не понимаешь, что следует за каждым твоим действием, или, по крайней мере, не можешь даже предположить, что следует за каждым тем или иным действием, ты, скорее всего, проиграешь, потому что с тобой за одной доской, допустим, если привести пример там игры в шахматы, играет гроссмейстер. Человек, который знает прошлое, который понимает и ориентируется хорошо в настоящем и точно понимает, куда он идет. Он идет к победе, вот и все. Вы же не знаете прошлого, вы не знаете, какие были игры, где и как. Вы не знаете никаких ходов таких, которыми можно удивить. Вы ничего не знаете, вы просто сидите и вас съедает ваш противник. Напрочь просто съедает, и все, после этого вы жмете руку и уходите, потому что вы больше ничего не можете сделать. Ну, только с задним исключением. В шахматах ты действительно просто встаешь из-за стола и уходишь, а в жизни ты, умираешь, тебя просто больше нет, и все. В жизни нельзя играть несколько раз, ты играешь один раз. Хоть в рамках своей собственной жизни, хоть в рамках жизни государства. Одна игра, все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК, бот Телеграм. Какая история о африканских государствах? Что им с этим делать, с самосознанием, пишет Максим. Максим, это очень сложный вопрос, какая история у африканских государств? Просто потому, что тогда вы можете задать вопрос, а какая история у европейских государств? Естественно, у каждого европейского государства своя история. Безусловно, она может перемежаться с соседними государствами, с историей соседних государств. Но задавать вопрос, какая история у, значит, там, Евразии, ну, это было бы слишком грубо. Потому что такого какого-то евразийского сознания, ну, может быть, некоторые говорят, что оно существует в России, но в целом оно, наверное, может быть, только в России и существует. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей Андреевич.
Да, Андреевич, пожалуйста, да.
Я хотел поделиться, что вот статистика, каждый десятый, да, считает, что воевали...
Ну да, американец.
Да, я имел честь общаться с американцем, у меня однокурсник был американец, вот он мне с пеной у рта доказывал, что, ну, не то, что воевали с Советским Союзом американцы, нет, но что американцы гораздо больше сделали для победы, потому что все победы в Африке и в Азии, которые были американцами достигнуты, это был как бы решающий фактор победы союзников над нацистской Германией.
Понятно. Они поэтому и говорят всегда о Второй мировой войне, что она длилась больше, чем Великая Отечественная. Вы понимаете, что Великая Отечественная война – это отрезок в рамках Второй мировой войны. Понятно, да, они пытаются говорить о своих победах, и они пытаются свой вклад преувеличить, а наш преуменьшить.
Ну, это логично. Да.
Это логично. Но этот, по крайней мере, знает, что Советский Союз не был противником Соединенных Штатов Америки, и Соединенные Штаты Америки не были противником Советского Союза в рамках Второй мировой войны. Уже плюс, уже хорошо. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Да, интересный факт есть такой. На Нюрнбергском процессе, когда генерал армии немецкой, не помню его фамилия, он заявил, что если бы в начале войны, там, в 1939 году, Франция и Англия поступили правильно, то процесс подобному был бы еще в 1939 году. О чем Путин и говорил в своем заявлении.
что виновники кто. А вообще Владимир Владимирович умолчал, умышленно ли, ну, или не время еще. Роль Рузвельта в начале войны, какая Америка, что она делала, ну, почему так, что они развязали войну вообще, Вторую мировую.
Ну, именно. Есть такая теория историческая, она связана с тем, что Соединенным Штатам Америки выгодно было противостояние Германии и России.
Ну, это последствия, там не только, вообще всей Европе, вся эта буча им выгодна была, у них кризис там, ну, понятно, но именно в деталях, как именно Рузвельт развязал вторую и первую тоже мировую они развязали. А по поводу вот этого товарища, который говорит историю, там, живем в будущем, легкий ответ такой ему. Ну, вот, например, сосед или друг, или родственник у него там убил кого-то, изнасиловал, ограбил, отсидел, вышел. А он с ним дальше так же в гостях, все, я не помню прошлого, мы живем, и вот так вот.
Ну да, это было бы странно. Вообще, да, в принципе, спасибо большое. Вот эта аналогия хороша, и хороша она тем, что она легка к пониманию. Вот когда думаешь о государствах, ты себе представляешь нечто, что очень трудно, ну, так скажем, о взаимоотношении государств, что очень трудно себе представить, понять и в целом уместить в голове. Но когда ты взаимоотношения между государствами в каком-то смысле упрощаешь и низводишь до бытовых отношений между людьми, становится чуть-чуть понятнее. Понятно, что это натяжка все. Понятно, что немного по-другому. Когда выходишь на новый уровень, все выше и выше и выше, и масштабируешься. Но тем не менее, вот те законы, которые действуют в человеческом обществе между одним человеком, другим и третьим, они, в принципе, применимы и к государствам. То есть поэтому, например, мне всегда нравилось сравнивать государство с людьми. Вот, допустим, есть какой-то сильный молодой человек, да, это Соединенные Штаты Америки, сильный, молодой, состоятельный. Есть какой-то мудрый, старый, при этом состоятельный китаец, например, да? При этом у него еще, оказывается, есть силы, но он какие-то, может быть, приемы знает, кунг-фу, и, казалось бы, он старый, но при этом он еще может раздать всем как следует. Есть Россия, да? Россия бедная страна в сравнении с Соединенными Штатами Америки, да? Мы же не будем здесь соревноваться в количестве денег. Понятно, что у них намного больше денег. Я где-то видел сравнение, что вся наша экономика – это экономика Нью-Йорка. Насколько я понимаю, это не город имеется в виду, а там чуть больше, да, агломерация. Но тем не менее. То есть у них огромная экономика, они крайне богаты. Мы не богаты, но при этом у нас много возможностей. Ресурсы у нас есть, просто мы не умеем этими ресурсами зачастую воспользоваться. И физически мы сильны. То есть физически мы, да, но, наверное, не так сильны, как американцы. Но конкретно американцам в нос дать можем. Вот американцу, да, большому, сильному, богатому, который говорит всем, как нужно делать. Ну, такой местный бизнесмен, олигарх, понимаете? Мы на олигарха не похожи. Мы похожи на старого вояку. Ну, если по-честному. Вот, Россия – это такой вот образ во дворе, какой-то старый вояка. Он прошел много, он много видел, он все понимает. Ну, может быть, не очень старый, там, лет ему 40-50. Вот. Американцы – это какие-то 20-летние, 25-летние ребята, которые вот такие дерзкие. Я знаю, как будет, смотри сюда, слушай, ты будешь делать так, а вояка ему через зубы цедит. Сейчас. Ну, это что-то такое. Я когда вижу какие-то такие образы. Ну, там есть еще и поменьше страны, это скорее жены. Да, у американца вообще гарем конкретный, причем в его гареме есть бывшие наши жены, то есть они нас бросили и ушли к американцу в гарем, потому что у него много денег, они в определенный момент сказали, значит, знаешь что, ты такой принципиальный, если ты такой умный, что ты такой бедный, сказали они, развернулись и ушли к американцу, потому что он богат, потому что он там покупает платьишко какое-нибудь, бусы, еще что-нибудь. Но планета одна, пишет Алекс. Да, ну, сравните в этом смысле планету с многоквартирным домом, сравните с двором, сравните с чем-то, что поменьше, и выявите вот эти вот закономерности, которые существуют и в рамках одного двора, то есть небольшого, да, какой-то социальной группы, и целого мира, огромной социальной группы, ну, максимальной развернутой социальной группы, то есть всех людей, всего социума, потому что вроде бы пока людей на других планетах нет, во всяком случае мы об этом не знаем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Такие аналогии, к сожалению, вообще не аргумент в серьезной дискуссии, пишет Данди. Данди, в серьезной исторической дискуссии, безусловно, когда мы будем говорить о науке, это неуместно, но в моменте популяризации определенных событий и доведении, так скажем, до сведения всех граждан и всех людей, вне зависимости от их образования, уровня интеллектуального, это полезная вещь, удобная и применимая. То есть я вот так, если позволите, объясню, Данди, да? Конечно, если вы придете на какой-нибудь исторический форум, там, симпозиум, как угодно это назовите, и начнете объяснять так, вас не поймут и покривят лица, посидят и, может быть, послушают до определенной степени, а потом помидорами закидают. Безусловно, это не исторический разговор. Это скорее про психологию массы и про психологию человека как такового. 7373948, телефон прямого эфира. Это на уровне, как конспирологи накидывают, пишет Данди. Нет, это, конечно же, не конспирология, потому что это не выдумка никакая. Вояка завоевал кусочек одного теплого моря, остальное снег. Еще повезло с нефтью и газом, пишет Максим. Максим, вот это уничижительное отношение к собственному народу и к завоеваниям и к достижениям предков мне никогда не было понятно. Потому что если бы это было все так легко, то почему это не сделали другие? Я знаю, что существует теория побега, и что русский человек якобы бежал все время от всех, и поэтому, собственно говоря, занял те территории, которые занял. Самые непригодные для жизни, северные территории, вечная мерзлота и все такое. Но, тем не менее, Наполеон, Гитлер и шведов, Карл XII, пожалуйста, вспоминайте. Очень хорошо мы показывали, на что мы способны. И в этом смысле есть только одна империя, на данный момент нами непобежденная, которая хотела с нами соревноваться и до сих пор соревнуется, и во многом побеждает. Это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Это новая, это молодая империя, и она считает, что она непобедима. Ну, я вам напомню, что на всякий случай французы считали себя непобедимыми, немцы считали себя, безусловно, непобедимыми. Ну, и шведы, наверное, когда-то считали себя непобедимыми, но оказались победимыми в итоге. К сожалению, ценой жизни, если все это совокупно смотреть, десятков миллионов людей. Десятков миллионов людей. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей, ты правда думаешь, что мы можем что-то сделать Западу? Там все дети наши элиты, по детям мы не выстрелим даже в ответ, пишет NoName. NoName, я никогда не призывал к тому, чтобы кому-нибудь куда-нибудь выстреливать или что-то такое. Я не призывал к уничтожению людей. Я считаю это неправильным. Но защитить себя мы способны. И главное, вот эту мысль всегда доносить до тех, у кого возникает желание попробовать нас на зуб. Согнемся мы там, не согнемся, сломаемся или не сломаемся. Они точно должны понимать, что Россия способна себя защитить. Этого будет достаточно. Нападать нам ни на кого не надо. Земли у нас много, и она прекрасна. Сейчас 10:30 новости. Здесь 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Алексей, кто нас будет нападать и для чего, пишет Павел. Все ресурсы без всяких нападений выкачиваются на Запад и в Китай. Им дешевле у нас все скупить за копейки, чем тратить ресурсы на войну с нами. Мы папуасы, у которых забусы выменивают все национальные богатства. И это факт, пишет Павел. Павел, это не совсем факт. Почему? Потому что, смотрите, опять же, аналогию можно проводить. Допустим, есть многоквартирный дом, и в этом многоквартирном доме есть самая большая квартира, но в ней не самый лучший ремонт. Это наша квартира. Это наша квартира. Мы. И у нас есть кран, например, и в этом кране вода. Есть квартиры, в которых нет воды. И мы можем в эти квартиры продавать эту воду, а можем в определенный момент, потеряв свою квартиру, просто дать доступ к этой воде всем тем квартирам, в которых воды нет. Вот и все. Или не такой напор хорошей воды, как у нас. То есть продавать и отдать – это разные вещи, понимаете? Ну, то есть, например, человек небогатый, который продает велосипед, потому что ему нужны деньги – это одно. Человек небогатый, у которого забирают велосипед, просто берут из рук и уезжают на этом велосипеде, это другое. Вы же, наверное, с этим согласитесь. Вот вам и аналогия. Поэтому, да, вы, наверное, говорите о подонках, которые выводят деньги за рубеж, об этих негодяях, которые не хотят вкладываться в свою страну. Но для них своей страны не существует, для них нет никакого патриотизма, они не считают это важным. Они называют себя некоторые, да, людьми мира, хотя никакие они не люди мира, это все понятно. Вот. Воюют не деньги, а люди. Если бы я сидел в окопе, лучше бы у меня было 200 килограммов каши, чем 200 тысяч долларов, пишет Алексей. Это правильно, Алексей. С другой стороны, вы понимаете, что на любой войне тыл важен не менее, чем фронт, потому что должно быть снабжение этого фронта. С другой стороны, вот когда мы говорим об экономиках раздутых тех или иных государств, мы, с одной стороны, правильно рассуждаем, что вот у них экономика большая, и поэтому они там очень сильны. А с другой стороны, ну что такое экономика, если так посудить? Ну вот заводы стоят у людей, это часть экономики, да, это во многом обеспечивает ту величину экономики, которая есть. Какие-то операции банковские есть. Допустим, есть интернет, допустим, есть еще что-то, какие-то машины стоят. Ну, вы же понимаете, что любая ракета превращает что завод, что интернет, что что угодно, электричество в ничто, в пыль. Ну, в труху превращает любая, ну, нормальная ракета. Она превращает в труху все, что попадается на ее пути. Ну, так вот получается. Что-то, конечно, остается, но вряд ли это можно считать какой-нибудь ценностью. Ведь это одна из самых главных проблем, с которой столкнулся мир после окончания Второй мировой войны. Это колоссальное падение экономик всех стран. Всех стран, которые участвовали в войне. Ну, кто больше был задействован, на чьей территории в большей степени развернулась война, те сильнее пострадали. Ну, вот и все. Соответственно, величина экономики – это, конечно, такая штука относительная. И хорошо гордиться своей большой экономикой во времена невоенные, потому что это не военная экономика. Другое дело – во времена войны – это совершенно разные вещи. И тут еще можно посмотреть, насколько быстро или не быстро будет падать та или иная экономика. Всякое может случиться. Понимаете? Ну вот стоит огромный небоскреб, не знаю, в 400 этажей. Я не знаю, вообще бывают такие небоскребы или нет. Пускай будет 150. Ну ладно, 350. 350 этажей. Вот небоскреб стоит. Это же часть экономики, это большие деньги, это люди, работающие в этом небоскребе. Одна ракета, и нет этих денег, и нет этой части экономики. Она испаряется, ее не существует, все. Вы же видели, как после удара по Саудовской Аравии, там у них был ну, вот этот завод нефтяной, по нему когда ударили, вы видели, как это сказалось на ценах на нефть? Сразу, моментально. Это один завод, и так себе ракеты. Понимаете, да? А если бы этот завод был уничтожен, а если еще 10 заводов уничтожить? А если уничтожить 20 заводов одновременно? А если 100? Если 100 заводов превратить в труху, что будет с экономикой? С экономикой будет покончено. В общем-то, я так подозреваю, что об этом проинформированы все лидеры всех государств. И, в общем-то, все лидеры всех государств это понимают. И поэтому, в общем-то, вот война в том виде, в котором она была раньше, она невозможна. Потому что, извините, в то время, когда была Вторая мировая война, еще не было, допустим, ракет. Ну, под конец, да, Фау-2 появилась, но, тем не менее, ракет-то не было. И уж тем более межконтинентальных баллистических ракет, несущих ядерный заряд какой-то, боже мой. Какой там? Такого вообще не было в помине. Вообще не было. Соответственно, для того, чтобы, например, Америка ударила по России, Америке надо было долго и усиленно лететь. Ну, где-нибудь, наверное, они бы с Аляски летели, я так подозреваю. Да? Вот оттуда куда-то лететь и что-то там бомбить на Дальнем Востоке. А до Москвы долететь – это вообще не вариант. Так же и нам пришлось бы долго и упорно лететь на самолете. Пока он летит, его можно много раз сбить. То есть донести сам боезаряд очень сложно. Сейчас, ну, как бы вам сказать, это намного проще. И американцам, и нам. Мы это понимаем, американцы это понимают, весь мир это понимает, французы это понимают, Великобритания это понимает. Вот и все. Дальше, еще один момент, который нужно понимать, когда ты ведешь войну, как мне кажется. Народ уничтожить нельзя, то есть победить народ нельзя. Есть только один способ победить народ. Это полное, тотальное под корень уничтожение этого народа. В общем-то, такие вещи практиковали в старые времена. Например, Чингисхан. Ну, то есть он уничтожал некоторые народы подчистую. Просто о них ничего не оставалось. Ну, может быть, какие-то не документы, да, да, ну, реликвии какие-то оставались. Потом археологи находили. Ах, а здесь был народ, вот интересный такое было государство, называлось Си-Ся. Я все время про него говорю, легко запоминается. Си-Ся. Вот существовал такой народ, жили там люди и уничтожены были полностью. Все, их сейчас нет, не существует. Вообще. То есть, возможен только один вариант – полное уничтожение. Тогда вы можете победить народ. Если вы не готовы вести войну на полное уничтожение того или иного народа, вы никогда не победите народ. Это бесполезно. Даже если вы поработите какой-то народ, рано или поздно он восстанет против вас. В общем-то, пример еще тотального уничтожения народов – это колонизация Америки. Когда европейцы высадились на, в Северной Америке, и стали уничтожать местные народы. Кстати, это очень интересная аналогия. Вот сейчас разговоры о рабстве, они обрели новое дыхание, и об этом опять говорят во всеуслышание. Вы никогда не задумывались, а почему вот сейчас мы не видим индейцев, которые бы выходили и протестовали против американцев и того, что американцы с ними сделали? Никогда не задумывались, почему мы их не видим? Во-первых, потому что их практически нет. В отличие от чернокожего населения, это были рабы в определенный момент, завезенные с африканского континента на североамериканский континент. Почему так произошло, что индейцев-то почти нет, а афроамериканцы сейчас демонстрируют силу и по-настоящему требуют своих прав, и белые американцы вынуждены подчиняться. Вы же видите, что они подчиняются. Хотя они в большинстве, афроамериканцев говорят, около 15%. Вы никогда не задумывались, почему так было? Я задумался и предположил. Я думаю, что местное население, американское, североамериканское, до того, как туда попали европейцы, и после того, как туда попали европейцы, они дали достаточно жесткий отпор европейцам. То есть они не сдавались, они бились до последнего. Они не захотели сдаться, они не захотели преклонить колено, они не захотели быть рабами белого человека. И они бились до последнего. И добились до того, что их народ был уничтожен. Народы были уничтожены, в принципе. Практически стерты. Там единицы какие-то людей остались. С рабами наоборот. Их взяли, они подчинились. И многие-многие годы были в подчинении. И продолжали быть в подчинении даже тогда, когда, по сути, официально в Соединенных Штатах Америки не было рабства. Они продолжали оставаться людьми второго сорта, испытывали на себе эту дискриминацию, которую им устроил белый человек, постепенно занимая какие-то важные позиции, ведя борьбу за свое, за равноправие, занимая важные политические позиции, общественные позиции. И вот теперь это выливается в то, что чернокожее население Соединенных Штатов Америки всерьез в очередной раз заявляет о своих правах. И поскольку сейчас не те века, когда можно выкашивать народы подчистую, да, просто уничтожать народы, потому что это будет объявлено актом геноцида и военным преступлением, ничего сделать не могут современные политики американские. Просто ничего. О чем это, в общем-то, говорит и какой мысли это может привести? А это может привести к мысли следующей. В общем-то, сдаться в рабство с точки зрения исторического процесса выгоднее, чем бороться. Выгоднее, потому что у тебя больше шансов на выживание, то есть больше шансов на ассимиляцию, больше шансов на укрепление внутри этого общества через одно, второе, третье, десятое поколение, а потом и больше шансов, в принципе, возглавить это все. Понимаете? Если ты оказываешь ожесточенное сопротивление, у тебя шансов гораздо меньше. Давайте теперь говорить, с кем нас можно сравнить. С рабами из из Африки или с вот этими индейцами из Северной Америки. Я думаю, что наш народ по духу своему ближе к индейцам Северной Америки. Да, мы воинственные, да, мы будем умирать. Да, мы точно не сдадимся, и значит, что это значит, что нас ждет либо погибель, либо победа. Все, у нас другого не дано. Либо со щитом, либо на щите. Все, вариантов больше никаких не существует. То есть так устроен наш народ. В этом смысле китайцы показывали разную практику историческую, в том числе, как они победили тех же самых монголов. Монголы вошли в китайцев, вошли абсолютно, взяли их. Но китайцы их ассимилировали. Рано или поздно, за счет того, что у них была древняя культура, за счет того, что они были более развитой цивилизацией, по сути, они постепенно ассимилировали монголов, вот и весь разговор. И обратите внимание, у китайцев и сегодня похожая тактика борьбы. Они борются не в одном поколении, не в десятилетии в каком-то, а в столетии, в двух столетиях. Они просто постепенно захватывают территорию не военными методами, а методами, сами что ни на есть, биологическими. Просто размножаются и все. Просто размножаются. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Так что, если вы выбираете путь сопротивления, у вас больше шансов быть уничтоженными. Но это точно наш путь, потому что наш народ не сдается. Ну, есть такая фраза, русские не сдаются. Значит, это наш путь. Значит, пути у нас два. Либо победа, либо полное поражение, тотальное разрушение всего. Но поскольку у нас есть ядерное оружие, уничтожить нас вот сегодня, прямо за секунду, нельзя. Потому что если начнут уничтожать нас, мы уничтожим всех. Это тоже всем прекрасно известно. Соответственно, есть только единственный вариант уничтожить наш народ. Это лишить его а. истории, б. языка. Ну, или лучше просто а. языка. И лишаешь языка, соответственно, лишаешь уже истории и всего остального. Потому что если ты лишаешь человека языка, он просто не может читать на этом языке. Ну, он не может познавать и коммуницировать при помощи этого языка. Все очень просто. Соответственно, когда вы говорите, а что будут делать американцы, зачем это им нужно, они будут делать все то же самое, что делалось поколениями, веками. Они будут захватывать все новые и новые территории для себя. И захват этот может быть совершенно разнообразный. Военный, невоенный, гуманитарный, какой угодно. Ведь сегодня герой ваших детей – это Спайдермен, правильно? Человек-паук. Это Железный Человек, правильно? Это Халк. Да? Не дядя Степа. Почему? Потому что. 7373948, телефон прямого эфира. А как же Иго, пишет Алекс. Ну вот, кстати, да, в этом смысле, обратите внимание, как когда-то мы подчинились, по сути, и действительно мы определенное время провели под Ордой. И чем это все закончилось для Орды? Мы в какой-то степени брали ярлыки на княжение, вы знаете, да, наши князья брали эти ярлыки, то есть сотрудничали с Ордой. А потом в определенный момент, накопив силы, мы заявили о своих правах и сказали, что мы, извините, независимые, и дали бой, и победили, и завоевали свое право быть независимыми. Но это позже. А так, да, достаточно долгое время, несколько веков, мы, в общем-то, были под другой страной, другим народом, ну, можно же это назвать страной, да, ну, под Ордой, давайте так скажем. 7373948, телефон прямого эфира, Михаил говорит, лишить идентичности. Правильно, для того, чтобы победить в сегодняшнем мире народ, нужно лишить его идентичности. Нужно, чтобы народ сам отказался от того, что он народ. Вот и все. Нужно доказать какому-то народу, что он разный, что это не один народ. Например, доказать украинцу и русскому, что они не один народ. Например, доказать белорусу и русскому, что это не один народ. И вы уже получаете мощнейший раскол. Если говорить там Беларусь и Украина, это 50 миллионов человек. Учитывая, что нас всего вместе 200 миллионов, и от нас откалывают 50. Ну, сами прикиньте себе, какие это потери. Это страшнейшие потери, это мощнейший удар. Представляете, такое количество людей потерять? Ну, то есть, за всю Вторую мировую войну мы потеряли 27 миллионов, правильно? Ну, за Великую Отечественную, 27 миллионов. А в момент, когда от нас ушла Украина, мы потеряли сколько? 42? Ну, реально, если говорить. То есть, еще больше. То есть вот такая может быть победа. Причем здесь совершенно не нужны никакие... Я имею в виду не наша победа, а американская победа. Причем здесь не нужны ракеты вообще. Здесь ничего не надо. Здесь нужно просто убедить определенную часть общества, что она более не часть того общества. Все. И этого достаточно. И она сама эта часть уйдет. Сама помашет ручкой и убежит. Поэтому так опасны все эти сепаратистские движения. Знаете, да, есть люди, которые в Сибири говорят, что они не русские, а они сибиряки. Есть на Урале такие движения. Мы уральцы, мы не русские. Что вы вообще несете вообще? Кто вы такие? Вот эти вещи, их надо пресекать на корню. Это очень опасные вещи. Это очень опасные идеи. Эти идеи, они без всяких ракет уничтожат любое государство, любое вообще. Это как, например, техасцы скажут, что мы техасцы, а не американцы, понимаете? У них, кстати, были такие попытки. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Алёна, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Семён Никитович, Москва.
Пожалуйста,
Семён. Семён Аркадьевич, но не совсем. Ну, мы, в принципе, с ним однополчане вроде бы оказались. Алексей, спасибо за интересные эфиры. Такие темы у вас сегодня круто нарезанные. Ну, не на один эфир, жаль, что мало времени. Я вас давненько слушаю, еще со времен РСМ. В общем-то, так сказать, хороший вы парень.
Спасибо.
Умел Доренко подбирать кадровых военных.
военных... 50-60 лет сможет так разруливать некоторые темы, как вы. Надо признать это честно, без всякой лести.
Спасибо. Ну, я, правда, не военный человек абсолютно.
Такой момент, несколько аспектов, возможно, с вашего позволения.
Конечно.
Смотрите, вот Штаты, мы выплачивать Штатам Америки, то бишь за ленд-лиз, закончили только в 2006 году. То есть,
да, кстати, мы все выплатили.
Была, ну, тоже была настолько потом счет выставлен, что, извините меня, ну, 2006 года. То есть у них, как бы в фильме «Брат», все просто так, все только посчитано. Кроме денег.
Да.
Вот, так что это да. Вот. По поводу Александра Григорьевича, что-то мне очень, так сказать, не понравилось. По-моему, он уже пошел в разнос, такое мое впечатление. Ну, назвать, что мы не хотим опять в лапти, это, в общем-то, какое-то... Я вижу в этом оттенок оскорбления русского всего. Ну, что...
Есть такое лапти. Ощущение. Все-таки, когда говорят лапти, разговаривают...
По-моему, он... такое впечатление, что он даже не вытянет эти выборы. Ну, это мое лично, на мой взгляд. Посмотрим. Понимаете? Ну, нельзя. Ну,
заигрывать
с националистами, они его не сильно поддержат там они вообще не поймут, что... Ну, это он зря немного, он резко. Такого от него я никогда, честно говоря, не слышал. Его всегда уважал, как сильного руководителя. Ну, это что-то такое.
Тяжелое, я знаю, уважение к Александру Григорьевичу, вот, на самом деле, да, в нашем народе очень большое. Но вот последнее время он выдает какие-то такие вещи, которые немножечко, согласен. Мягко говоря, удивляют. Спасибо вам большое за звонок. Бисмарк об этом говорил, пишет 86-й. О чем говорил Бисмарк? Простите, пожалуйста, 86-й. Об отрыве Украины вы это имеете в виду? Извините, я упустила. Кто-то собирается сейчас уничтожить русских, пишет Ирина. Ирина, ну, упустили и упустили. Давайте дальше идти. Кстати, Гитлер очень любил почитать Майн Рида и представлять себе русских на Востоке индейцами со всеми вытекающими, пишет Агафон. Да, сопротивление – это всегда большие потери, нежели сразу же... ну вот та же самая Франция под гитлеровской Германией. Франция сдалась очень быстро. И вы можете посмотреть, какие военные потери и какие людские потери у Франции. Вы можете посмотреть на другие европейские государства, которые сдались Гитлеру. Посмотрите, какие у них потери. Они ничтожны в сравнении с нашими. На самом деле, если посмотреть по потерям во Второй мировой войне, ну, давайте так, Великой Отечественной, да, потому что Вторая мировая, тут еще и японо-китайский конфликт надо учитывать, а у китайцев там громадные потери, близкие к нашим, так скажем, по людям, они очень много людей потеряли. Если говорить о Советском Союзе, о Европе, о Соединенных Штатах Америки, да, Великобритания – это тоже Европа, хоть они и на острове, но тем не менее. Получится следующее, что больше всех людей потеряли мы, Советский Союз, а на втором месте будет гитлеровская Германия. Вот так. Вот такая цена. То есть Франция там будет несущественна в этих всех потерях. Вот. Как и Великобритания, как и Соединенные Штаты Америки, все это будет крайне-крайне-крайне несущественно. Просто обратите, пожалуйста, на это внимание. Вы можете взять статистику, потери, значит, Вторая мировая война, и прям по странам посмотреть, и вы все поймете. Почему? Ну, потому что некоторые страны сдавались, по сути, без борьбы. Вот и все. Они просто сдавались без борьбы. И, естественно, в этих странах уничтожались представители определенных совершенно народов. Да, мы прекрасно понимаем, что уничтожались, уничтожают врага, убивали евреев, мы прекрасно понимаем, убивали цыган, мы это знаем, и славяне считались недочеловеками, унтерменшами так называемыми, и к славянам тоже было абсолютно жесткое отношение, ну вот, примерно так. Примерно такое отношение. Ну, понятно, что самое жесткое отношение и самое ужасное отношение было к евреям. Ну, это все прекрасно знают о Холокосте, и те, кто делают вид, что не знают о нем, ну, пускай дальше делают свой вид. В некоторых странах это наказуемо, вот не могу сейчас припомнить, у нас наказуемо или нет отрицание Холокоста, вот, но в некоторых странах это прям сразу уголовное дело, и все, и иди в тюрьму, раз такой умный. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, эти-то страны сдавались еще и потому, что не планировали тотальное уничтожение населения, и нации, а против СССР хотели применить план ОСТ, то есть тотальное уничтожение, нам нечего было терять, или мы победим, или нас уничтожат, пишет Сергей. Сергей, я думаю, что план ОСТ и план тотального уничтожения советского народа и стержневого русского народа, он был затеян именно по той простой причине, что все прекрасно понимали, что кто-кто, а эти не сдадутся. Ну, эти не сдадутся, эти будут идти до конца. Поэтому, кстати, они нас называли Ордой. И, кстати, обратите внимание, украинские националисты нас называют Ордой. Это удивительное дело, но почему-то каким-то образом они вот заимствовали всю эту терминологию у гитлеровской Германии. Я думаю, это должно наводить на определенные мысли, но не всех это все-таки наводит на определенные мысли. Некоторым недостаточно, некоторым я уж не знаю, что еще нужно сделать, чтобы они уже наконец-таки поняли, у кого какая идеология. Про цыган вообще не вспоминают, а они были наравне с евреями для полного уничтожения, пишет Георгий. Ну вот я вот вам говорю, пожалуйста, кто не вспоминает, странно, что не вспоминает. Какой смысл было сдаваться нацистам, если план ОСТ предусматривал уничтожение местного населения, пишет Владимир. Я и говорю, здесь есть определенная логика. Я думаю, что они разработали именно такой план, потому что думали, что мы не сдадимся ни в какой. Ни под каким соусом. Мы просто не сдаемся, и все. И они это понимали. Они это понимали. Они понимали, что все остальные, ну, ничего, поклоняться и будут, значит, служить. Рабами будут. А русские и советский народ, нет. И как показала практика, это правда. И да, мы заплатили огромной кровью за это все. За наш непокоримый нрав. За наш непокоримый дух. За то, чтобы вообще говорить, что мы непокоренные. Мы заплатили за это огромную цену, такую, как никто не платил. И это и есть цена нашей свободы. И некоторые, кстати, от этой свободы отказались. Обратите внимание. Ну ладно, это их выбор, могут и отказаться от этой свободы. На мой взгляд, не нужно этого делать. А что плохого в Орде? Это была величайшая империя, пишет Георгий. Да дело не в этом. Я же не говорю, что Орда плохо, хорошо, величайшая империя, не величайшая. С точки зрения сухопутной империи, это вообще была это самая крупная сухопутная империя вообще-то, да? Если говорить о той самой Орде, всецело империи, да? Я не об этом говорю. Я говорю о том, что современные нацисты заимствуют терминологию у нацистов 20-го столетия. И не стесняясь, это делают абсолютно. И я думаю, что все здравомыслящие люди должны обращать на это внимание, потому что это все не просто так. Это ведь реваншизм чистой воды. Но некоторые все еще не хотят видеть этих реваншистов, и не хотят понимать, что это реваншисты. Вот. Как украинцы поехали в Польшу гастарбайтерами, качество польской продукции резко упало, пишет Максим. Ну, это проблема поляков на самом деле. Что ж, я еще раз напоминаю, что сегодня 22 июня, а значит, мы вспоминаем скорбную дату в нашей истории. Это 22 июня 41 года, когда в 4 часа утра гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В результате случилась страшная война, и в этой войне погибло 27 миллионов наших соотечественников, наших предков. И мы сегодня их вспоминаем. Сегодня в 12.15, мне говорили слушатели, будет минута молчания. Давайте все вместе в 12.15 помолчим и вспомним еще раз. 11.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.